8:40, среда, 8 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко.
Все, кто планирует поехать по Минке в Москву, выбирайте пути объезда. На 36-м километре перевернулась машина с пропаном. Перекрыты все 6 полос. Горела она еще, правда же? Позвоните нам оттуда. Многокилометровый поток. Ребята, позвоните с Минки. Кто там? Где горит пропан? Ведь пропан, он взрывается, с моей точки зрения. Или там тихонечко, как зажигалочка такая. Горит зажигалочка маленькая. Все подходят, прикуривают. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро. Стою на Минке, да. 200 метров до этого происшествия.
Да.
Ничего не горит, было облако пропана, приехал МЧС, ну вот уже практически все убрали.
Подождите, убрали, замели? Веничком?
Нет, они, значит, подъезжали и чем-то, я не знаю, пеной, что ли, заливали или чем-то, как бы, облако, вот это вот облако.
Пропана пеной заливали. Слушайте, я всегда думал, что это газ раньше.
Это жиженый газ, я так понял, что это жиженый газ.
Он прямо жиженый выползает и извивается, как змея. Он же сразу испаряется или нет?
Испаряется, да. Вот я здесь уже стою 2 часа. Сначала туман был вообще где-то 3-4 метра над дорогой поднимался.
Адская
сейчас
тема.
Как бы уже практически ничего
спасибо
нет.
Спасибо вам огромное, спасибо. Слушайте, значит, Эльвира, вы следили за ходом мысли?
Следила.
Значит, смотрите, жиженый газ, пропан... вылился из грузовика с точки зрения нашего собеседника. И дальше он там был в облаке, этот газ прелестный, и потом этот прелестный газ заливали специальной пеной, а он морщился, хохотал и говорил: «Ах, не делайте мне, не щекочите меня», — говорил этот газ. Я такого еще не слышал. Мне кажется, что газ к чертовой матери быстро пыньк, и все, его и нет. Он вообще склонен занимать газ, занимает все предоставленное ему пространство. Мы знаем об этом из учебников физики в школе, правда же?
А пространство было большое.
А пространство была атмосфера планеты Земля. То есть этот пропан должен в пределе стремиться к тому, чтобы равномерно распределиться по атмосфере планеты Земля, что он сейчас и делает. А что же пеной заливало МЧС? Газпропан. А газпропан-то испарился. Ку-ку. Эй, в Нахабине солнце. Ну да, а у нас в Москве тоже солнце, Нахабина. Слушайте, значит, гигантская невероятная пробка. Минка не едет. Ездить по Минке сегодня не надо. Так. Вообще все там. От Жаворонков пробка. Значит, от Краснознаменска, от Калининска, от Апрелевки. Как можно от Апрелевки там метнуться. Все в пробках, все вокруг. Голицына, пробка. То есть, условно говоря, сегодня все, кто там живут, вы должны каким-то образом думать о пропане и не ехать на работу. Не надо вам ехать на работу, не надо. Либо езжайте, но через Подольск. Ну, как-нибудь. Газ сильно охлаждается во время испарения. Ой. Охлаждается поверхность, с которой охлаждается газ. Подождите. Поверхность, с которой соприкасается испаряющийся газ, охлаждается. Это правда. Но вообще любое испарение охлаждает поверхность, с которого испаряется то или иное вещество. Правильно?
Поэтому летом полезно потеть.
Ну, потеть или там больных детей смачивают раствором каким-то там водки с водой, спину там или что-то, ноги. Пропан тяжелее воздуха, скапливается внизу, говорит Илья из Челябинска. Илья, я не хочу жить на планете, где пропан скапливается внизу. Я не хочу. На моей планете у вас в Челябинске метеориты падают, пропан ползает по земле. Ребят, кончайте, ребят. У нас на нашей планете, где я живу, черт побери. Алло, здрасте.
Добрый день.
Да, вы там находитесь или что?
Нет, я просто насчет пропана.
Прошу вас, вот вы, как настоящий пропанист, должны поддержать меня, как мне представляется.
Ну, все правильно вы говорите, но только одно.
Да.
есть вот там дырочка какая-то, с которой вытекает.
Дырочка.
Вот если сам пропан находится под давлением в емкости.
Да. Да.
Вот при этом он охлаждается.
Вот сколько там атмосфер обычно?
Добыча кислорода.
Сколько там обычно этих самых атмосфер в этом баллоне, баке?
Ну там небольшое количество атмосфер. 3-4 атмосферы.
Всего-навсего, Господь помилуй. Ой, шум
развалит. Если это жизненный газ.
Да.
Ну, если теплая погода, нагревается, он, у него давление повышается.
Ну, Господи. Мы на дайвинге идем на 200 барах, у нас 200 за спиной. Во, бошку разнесет, если взорвется. А тут 3-4, боже
мой. Таким методом добывает кислород. Да. Кислород.
Как? Есть, каким? Каким?
Вот под большим давлением через маленькую дырочку он выходит и охлаждается. Сначала он, получается, жидкий кислород, азот, кислород и озон. Азот испаряется, остается жидкий кислород. Вот потом его как бы нагревают, и он становится газом. И закачивают баллоны. Там порядка 180-200 атмосфер.
Не, на чистом кислороде мы не ходим. Мы не ходим на чистом кислороде, потому что на чистом кислороде предел 6 метров. Ниже 6 метров не пойдешь. Вы знаете, что дайверам ниже 6 метров на чистом кислороде?
Я имею в виду баллоны для сварки.
А, для сварки. Видите, каждый о своем. Каждый о своем. Но вы хотели бы на море?
Я... Нет.
Нет, а я хотел бы. И поэтому
я в горы хотел бы. Я в горы хотел бы. Походить бы. Подышать свежим воздухом.
Озоном. Спасибо вам большое за справку. Значит, все понятно. А оказывается, ну, в смысле, что-то вытекает через маленькую дырочку и так далее, и потом получается, что это жидкость. Но на самом деле до этого это не была жидкость. Я в сомнениях, честно говоря, это противоречит моим представлениям об устройстве планеты. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Добрый день, Сергей. Я как раз приезжал мимо этой аварии.
Там все еще ползает зад вперед облако пропана, которое заливает МЧСовцы, метко попадая порошком.
Да, да, они там стараются. Но я хочу водителям предложить путь объезда.
Конечно.
Можно через Зайцево.
Да.
По маленькой дорожке, и вы выезжаете в сторону платной дороги, если едете в сторону Москвы.
Послушайте, вы же находитесь, вы не забывайте, что М1, это трасса, соединяющая Москву с Парижем. Это трасса Москва-Париж. И если... Как вас звать?
Валентин.
Валентин, если нет пути в Москву, отправляйтесь в Париж сегодня. Ну, фиг ли. Сегодня взяли... Пути в Москву нет. Да, Париж.
Можно ехать и в сторону Берлина.
Может быть, и на Берлин. На Берлин, да.
Не столь важно.
Марш, Ирон.
Те, кто едут в Москву, они могут объехать эту пробку.
Через Зоицу. Но я бы так решил. Если Господь послал знамение, а знамение перевернутый грузовик, что пути в Москву сегодня нет, я бы в Москву и не поехал. Я бы подумал про Париж. Да, сейчас попробуем. Ну, надо вот здесь вот потолкать эту штуку. Это все сломанное. Вот так, да. Ну, а может и нет. А может, там есть выключатель. Слушайте, любовница Бориса Немцова... Мы пытаемся включить компьютер. Любовница Бориса Немцова выбросила у места расправы телефон со следящим чипом. Офигенская тема, которая меняет вообще все сразу. Это все еще КП. КП, да, Комсомольская правда. ЗАО и Д. Любовница Бориса... Я сейчас вам расскажу... Вам поплохеет. Это почище, чем газ-пропан. Серьезно. Пишет Анна Великжанина. Комсомолке стали известны новые подробности убийства известного политика. Сегодня в час ночи. Да? Да, в час ночи. Ну, хорошо. И опять фотография Дурицкой с ее упрямым детским лобиком. Видишь, такие женщины очень нравятся мужчинам. Сказать почему?
Почему?
Упрямый детский лобик вот такой вот. Вот у нее. Видишь этот лобик?
Легкий вызов.
Он выступ на... Ну, лоб с выступает... Ну, вот здесь вот как бы... Это вот форма черепа.
Угу.
Вот у нее такой. Да, следствие уверено. Анна Дурицкая оказалась рядом с Немцовым не случайно. Улика в мусорном баке... Интересно, у этой... Анны Великжаниной, какой лобик. Улика в мусорном баке. Но, как выяснилось, Анна знает куда больше, чем рассказала следователям. Сразу после убийства Дурицкая подошла к притормозившему на мосту этому самому снегоуборщику. Поясняет источник, близкий к следствию, попросила водителя позвонить с ее мобильного в скорую, ссылаясь на то, что сама этого сделать не может. Нервный шок. Водитель вызвал медиков и уехал, соблюдая рабочую инструкцию. Он не имеет права задерживаться на одном месте. Дальше, как показало изучение записей с камер видеонаблюдения, Дурицкая подошла к мусорному баку, контейнеру, который временно был установлен в кармане моста для проведения очистительных работ, и что-то туда бросила. Это показывают камеры. Но никто, слушай, грохнули Немцова когда? 40 дней назад уже, 41. Значит, никого это не парило 41 день. Теперь пришли и нашли. После задержания Дурицкая отдала оперативникам сотовый. Внимание! То есть, послушайте меня внимательно. Вы часто отдаете свой сотовый телефон, мобильник?
Нет.
Почему?
Ну, он же мой. Почему я должна отдавать ему? Мне звонить будут на него.
А водитель машины снегоуборочной, поливалки, подметалки, отдал Дурицкой свой телефон. Просто подарил. Вы согласны с этой концепцией, что водители снегоуборщиков столь щедрые люди?
Нет.
Я думаю, что самая дешевая Nokia стоит 1000-1200 рублей, может быть, 1500, может быть, 1300.
Да.
Значит, телефон, мы говорим, телефон это 1000 рублей. Если даже там сим-карта, там какая-то память, там какие-то смс, вернись, я все прощу. Значит, он просто отдал какой-то женщине телефон и уехал? Нет, она говорит, что он ей оставил телефон.
Может быть, у нее просто был...
Нет, ну правда.
Другой.
А, может быть, у нее было два?
Да.
У нее было два телефона. Да. Один из них она протянула снегоуборщику и сказала, снегоуборщик, вызови скорую помощь.
Да.
А потом он ей передал ее же телефон, с которого он вызывал скорую помощь. Она сказала, меня колбасит, скотина, набери 911 или 112 или что угодно, потому что хрен поймешь, где сейчас в России вызывается скорая помощь. Мы раньше знали, 02, но теперь мы не знаем, то ли 112, то ли 911, то ли поди знай. Окей? Значит, она ему так сказала. Он вызвал. Я, кстати, тоже не знаю, по какому телефону вызывается скорая помощь, даже близко. Ну, неважно. По какому?
Наверное, 030 мобильного. 030.
030. Ну, может быть.
Возможно.
Бог весть. А, правильно, скорее 3, чем 2. 02 это, наверное, милиция, да?
Да.
Господи, понял. Ну, ладно, я не знаю, честно. Вот. Должен установить сейчас документальный факт. Я ни разу в жизни не вызывал ни одну из этих служб. А, нет, пожарных вызывал, наверное, в 2005 году. Ну, хорошо. После задержания Дурицкая отдала оперативникам сотовый, мобильный, то есть, с которого водитель снегоуборочной машины вызвал скорую. Потом пошли искать в... То есть, смотри, сотовый она отдает.
Да, для проверки.
Потом пошли к мусорному баку, и нашли в нем мобильный телефон, который был Дурицкий телефон. Она с него звонила, это второй телефон, она выбросила, сбросила второй телефон. У Анны было два аппарата мобильной связи, вот ниже написано. Как хорошо, что я не прочитал этого раньше. Ну, неважно. Выброшенный телефон изучили. В нем нашли микрочип, маячок, который подавал сигналы и позволял отслеживать Дурицкую с Немцовым. Вот так. Вот ровно так. Теперь давайте версии. Слушайте, давайте ни с того ни с сего разбудим Маркина попробуем. Ну, я не знаю, может, он спит. Может быть, он спит, как все-таки большой сановник. С какой стати ему уже бодрствовать с какой-нибудь...
Оставайтесь на линии или перезвоните позже.
Я сейчас перезвоню позже.
Момент.
Алло.
Алло, Владимир, здравствуйте. Это Сергей. Здрасте. Мы звоним из эфира. Простите, что я вас не предупредил. Скажите, пожалуйста, вот этот второй мобильник у Дурицкой. Что за чудо, что за диво? Это вброс, это все в комментариях говорят, что...
Я что-то не... Сейчас, одну секундочку, я в машине.
Да.
Сделаю что-то.
Да, здрасте.
Что вы говорите? Что
я говорю, что у Дурицкой как будто был второй мобильник, сейчас пишут об этом, «Комсомольская правда». Вас информировали об этом, контейнере в мусорном был найден второй мобильник, на котором был микрочип-маячок, и в сущности роль Дурицкой в следствии таким образом повышается.
Ой,
такое, Сергей. Знаете, я в свое время, когда еще начиналось расследование,
да.
публично заявил о том, ну не слушайте вы вот эти всякие
Брос, да?
даже самые уважаемые радиостанции, издания
да.
И так далее. Ну, вот какая-то информация, если вас интересует там, объективно, ну, обращайтесь к нам.
Скажите, ну, вы опровергаете, да. вы опровергаете эту информацию.
Ну, я, ну, что я буду опровергать то, чего нет в деле, понимаете?
Этого нет. Спасибо вам огромное, спасибо вам огромное. Спасибо, спасибо. Извините, что разбудили. Нет, на самом деле он в машине. Мы не разбудили. Хорошо, он спал в машине. Ну хорошо, беги, мать, беги сейчас, беги туда, к нам в новости. Скажи, чтобы ребята делали новость, быстренько. И вот что, скажите этой чертовой редакции, говорит Москва, что они должны плюхнуть сначала в Твиттер, чтобы я ретвитнул. Потому что вечно копаются в одном, ну, в хорошем месте, в хорошем смысле. И копаются в одном месте вечно, и в Твиттере нет новостей, потом нас кто-то опережает, всякие говноделы. Вот. А, не слышат, да?
Слушают.
Спасибо большое. Это очень хорошо. Ну так вот, значит, слушайте, у Дурицкой было немало поклонников, клепает по-прежнему Анна Великжанина в «Комсомольской правде». И поэтому типа они могли... Я так думаю, эта статья играет на руку кому?
Украинскому следу.
Нет, чеченам. На руку чеченам.
Ну, на руку чеченам, а в против...
Потому что она уводит от чеченов к украинцам. И это прикольно. Для чеченов это хорошо.
А для украинцев не очень.
Да. Ну вот, пожалуйста, этого нет в деле, оказывается. Это нет в деле, а телефон она выбросила прямо мгновенно. Она мгновенно выкинула телефон 41 день назад. Сегодня, наконец-то, «Комсомольская правда» это плюхнула эту дезу, как мы теперь выяснили. Эту дезу плюхнула «Комсомольская правда». Сегодня, через 41 день, якобы стали рыться в контейнере с мусором. Нормально? Хорошо, возвращаемся к газу на Можайке. Поехали, в движение.
Подъем. В движении.
Так, движение. Ein Moment. Как мы быстро разоблачили их. Понимаешь? Почему? Потому что Владимир Маркин не спит. Вот почему. Потому что Владимир Маркин делом занимается с самого утра. А не спит. Немцов, между прочим, когда был жив, я ему еще в пол первого звонил, он спал. Серьезно? Что?
У нас тут Путин приглашен с визитом в Таиланд.
В Таиланд? И что?
Срочная новость.
А, не знаю. Ну, хорошо, там король, там клуб.
Тепло там.
Плуда.
Море.
Я был везде в мире, кроме Таиланда. Был везде в мире, кроме Таиланда, Филиппин и Чили.
Это принципиальная позиция, кроме Таиланда?
Нет, а я не, а еще не был в Чехии, в Праге. Я не был в Праге, потому что все туда едут.
Да.
Я не могу ехать, куда едут все. Мне это глубоко противно. Таиланд, Прага, значит, Чили... И Филиппины – это места, где были все, включая моего садовника. И в конце концов это становится отвратительным. Я не могу ездить в эти места, и все. Хорошо, давайте к движению. Значит, смотрите, юбилейный Королёв стоит, Мытищи стоят. Ну, там Осташка тоже тошнит. Значит, Ленинградка в городе стоит, этот самый. МКАД внешний перед Волоколамкой стоит, прямо начиная от Химок Левобережных прямо стоит. Дальше. Киевка не едет. Ну, а на сладкое у нас Минка. Подождите, Минка будет на сладкое. Киевка не едет. Значит, Балашиха стоит. Тут щелчок сегодня. Омерзительный красавчик на третьем транспортном кольце. С 10 до часу по циферблату пробки всюду. На этом самом, на Андропова пробки до Затона. Андропова до Затона пробки. Значит, это Калушка не едет вовсе никак, не хочет. Притом не только до коммунарки. А вовсе почти что, да, этих самых, что это, ну, как называется? Вот это, как это хрень есть? А, Мымари, Мамари, да Мамари не едет. А теперь на сладкая Минка, где перевернулась цистерна с пропаном, и, значит, там на многие километры, а может быть десятки, а может быть сотни километров, как гигантская пробка. Давайте примем звонок из пробки. Товарищи, позвоните, пожалуйста, из пробки на Минке. Вот те, которые из пробки на Минке, которые пропан там процеживают сейчас. Позвоните 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день. Меня зовут Илья. Я, правда, не из пробки на Минке.
Да, откуда?
Но по Яузе двигаюсь, все хорошо.
Давайте, подождите. Илья, вот как говоришь, позвоните, пожалуйста, из пробки на Минке. Он говорит, я не из пробки на Минке. И что тогда? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Я с пробки на Калужке, кошмар полный, один.
Да, в этот раз сегодня хуже, чем всегда. Всегда у вас до коммунарки,
да.
А сейчас до МКАДа. До Мамари будете ставить, до Мамари. а потом, может быть, и легче. Народ, ну кто же стоит в пробке на Минке? Вы же там пропан обрушили. Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Константин, я живу в Жаворонках.
Вот,
как
расскажите.
Как раз рядом с этой самой пробкой.
Так, так, Жаворонки, вы там, там обрушили, значит, подождите, Жаворонки, я пытаюсь внутренним взором
представить. Прямо рядышком, прямо рядышком.
Через станцию проезжаем, покупаем свежего чесночка. А, нет, сейчас рано. Значит, и там у вас. И что, ну и что, ну да. Расскажите, убрали или нет?
Убирают мою дорогу на данный момент, МЧСники должны были приехать, вот. Я пробирался просто по объездным дорогам. Ага. Это все объехал, но пробка там мертвая, конечно.
Ну, стояла. И Жаворонков же можно нырнуть на Успенское, туда, на Рублевку.
Нет, смотрите, я Жаворонк со стороны Минки как живу, да. И я через Крёкшино поехал там.
А, понятно. Кокошко. Извините, пожалуйста, уже время новостей, новостей, новостей. Ёжа пастушок, поиграем, гранёров Серёжа. Девять часов шесть минут, среда, 8 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Дорянко.
Слушайте, ну вы разобрались с этим? Видел вас вчера в Метрополисе. Классная шляпа. Шашлык из баранины. Хороший выбор, пишет. Влад 37. А я видел парня вчера в Метрополисе на Войковской, который пялился на меня все время с таким сомнением. Типа, долго-долго пялился. Потом подошел к ливанской кухне. Взялся пивка в рабочее время и засандалил пивка. Это были вы? Можно позвонить вашему начальнику? 200 граммов, нет, 300 граммов. Он взял 300 граммов пива и засандалил, поглядывая искоса на меня. Влад 37. Ха-ха. Я видел его, я его запомнил. Так, хорошо. Сегодня, наконец-то, стал известен список СМИ, чья политика имела яркую, выраженную антигосударственную позицию. Вот что. И «Московский комсомолец». Агнцы и козлища российского медиарынка. Смотрите, оказывается, в распоряжении МК оказался из источников в медиа-среде официальный запрос Следственного комитета. Мы Маркина не спросили, второй раз не буду звонить. В адрес главы Роспечати Михаила Всеславинского. Вопрос о финансировании 9 СМИ, которые каким-то образом привязаны к делу Александрины Маркво, подружки соратника Алексея Навального Владимира Ашуркова. В некоторых изданиях она числится гражданской женой. Она не гражданская жена. Что такое гражданская жена? Объясни мне, пожалуйста.
Ну, смотри, какая. Если гражданская жена, которая...
Какая угодно же. Гражданская жена, баба, как значит, первая.
Значение
баба.
Гражданского брака официально. Что это значит? Это брак, который зарегистрирован...
В ЗАГСе.
В ЗАГСе, да.
Совершенно, спасибо. Значит, она ему не гражданская жена. Она не в ЗАГСе с ним регистрировалась. Гражданская жена, это которая невенчанная. Невенчанная.
Угу.
Венчанные есть, а есть гражданские браки. Это в ЗАГСе. А она будет, милицейским языком, сожительница, либо подружка. Так можно тоже. Подружка. Гёрлфренда такая. Ну, хорошо, не важно. До нее там докопались, что она книжки читала, и как все время какие-то книжки подозрительные были у нее. Все время. Пушкин, Гоголь, там, не знаю, Дмитрий Быков, ну и так далее. Ну, не важно. Значит, смотрите. Главное, что перечислены антигосударственные издания. Наконец-то более-менее понятно, с кем нельзя иметь дело. Газета «Московский комсомолец», газета «Новая газета», телеканал «Дождь», радиостанция «Эхо Москвы», информационное агентство РБК, еженедельная аналитическая газета «РБК Дейли», интернет-сайт «Слон.ру», журнал «Сноб». Слушай, из «Сноба» мне звонят люди, которые типа там ведут от моего имени блог, что на самом деле неправда.
Что говорят?
Я не знал, что они антигосударственные. Честно, я серьезно сейчас говорю. Потому что я сейчас... дайте позвоним, я сейчас спросим. Что они антигосударственные, выяснилось. Я с таким огромным... Юлия Гусарова из СНОБа, она говорит, я ваш литературный раб, она мне звонит, она слушает нашу программу, вот сейчас вот она слушает фактически, и она потом за мной записывает... И как-то извращая это антигосударственно, все это выкладывает. Какой кошмар. Сейчас мы ее спросим об этом. Товарищи дорогие, нифига себе. Ну и дела. Давайте обсудим сгоревшую подлодку. Она все уже потушена, подлодка. Все нормально. Маркво была же спутницей сенатора. Алло, Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы читали сегодня МК? Оказывается, что вы антигосударственные. Алло. Юлия.
Алло, Сергей.
Да, здрасте. Я говорю, вы читали сегодняшнюю МК?
Нет, к сожалению.
Вот, выясняется, что вы антигосударственная. Послушайте меня. Значит, смотрите, есть запрос в Всеславянскому, где сказано, что Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям финансировало газету «Московский антигосударственный», имеющую антигосударственную направленность, газету «Московский комсомолец», газету «Новая газета», телеканал «Дождь», радиостанцию «Эхо Москвы», информационное агентство РБК, еженедельная аналитическая газета РБК «Дейли», интернет-сайт «Слон.ру», журнал «СНОП», вот тут до вас добрались, «СНОП-медиа», интернет-сайт «Большой город». Ну как же вы так, а? Юль.
Нет, все читала.
Ну и что? Ну давайте теперь разоблачите себя перед нацией, прошу вас. Разоблачите себя перед нацией. А что вы хотели? Вывернуться как? Юлия! Смотри,
я сейчас в прямом эфире нахожусь.
Ну, конечно, у нас же нет кривого. Интересное дело. Какой же кривой? Вот либералы все требуют кривого. А у нас нет, мы честные люди, патриоты, понимаете? Чего вы усмехаетесь? Я звонил отсюда Женечке Альбац. Женечка вот так же воскликнула. Я что, в прямом эфире? С испугом. Я говорю, мать честная, демократы, либералы, западники.
Сергей, все хорошо, я не боюсь абсолютно.
Нет, вы испугались. Сначала вы испугались, сейчас вы взяли себя в руки. Прохоров, Михаил Прохоров рядом делает вам инъекцию. Говорите же теперь. Вы не говорите. Ну, что-нибудь сделайте.
Повторите вопрос, пожалуйста.
Вопрос, я говорю, как вы докатились до антигосударственной деятельности? Самый простой.
Я не занимаюсь антигосударственной деятельностью, я занимаюсь гуманитарным трудом.
Спасибо вам большое. Это была Гусарова, которая мне звонит лично из СНОБа. И потом за меня и вместо меня ведет там мой якобы, на самом деле, в кавычках, блог. Блог. Бложик. Ну, она позвонит там и говорит, ну, давайте что-нибудь скажите. Я говорю, да ладно, вы слушайте программу, то вы с программой что-нибудь. Смотри, в каком размере? Я знаю, что за баблос. Я знаю, можно я расскажу?
Да.
То и дело, на «Эхе Москвы», когда я работал в старое время, а я там работал, между прочим, с 2005 по 2008 год, 2,5 года, то там, ну, я и слушал из таких побуждений, что, типа, ну, я же работаю. Вот, значит, смотрите. Да, слушайте, ребят, все, кто слышал сейчас демократическую женщину, поверьте мне, они все так говорят, все бледнеют от слова «прямой эфир». Все, абсолютно, демократы. Я сейчас быстро скажу, сейчас потом про «Эхо Москвы». Слушай, «Эхо Москвы» хорошее, они там делают специальные проекты. Объясню сейчас, ну, через минуту. Неважно. Значит, смотри. Звоним Жене Альбац. Она такая, Сережа, ты что, мы что, в прямом эфире? Ты что? Как будто я ворвался к ней в кабинку туалета. Ей-богу, она сидела на толчке, забравшись с ногами. Ей-богу, вот так она. Ты что? Вот так, дальше. Звоним кому сейчас? Паше Лобкову. Паша Лобков. Телеканал «Дождь». Угу. Паша, он, Сережа, мы что, в прямом эфире? И потом, когда я ему перезвонил после эфира, после программы ему перезвонил, он мне говорит... «Не, ну мы, конечно, всегда готовы к прямому эфиру», — сказал он озадаченно, как мне показалось. «Ну кому мы еще звонили?» Сейчас я вспомню. Из либералов просто. Сейчас, пожалуйста, это Гусарова из СНОБа, антигосударственного СНОБа. Пожалуйста, она такая. Мы что, в прямом эфире? Как будто поддых дали ей. Как будто ей поддых дали. Ну, правильно? Они как вампиры, боящиеся креста Господня, говорит Степан из Вайтрана. Совершенно верно. Совершенно верно. Да, эта дамочка напомнила мне псаки после... Полный досвидос, говорит 60-й. Так, смотри. Этот самый. Маркин. Маркин.
Да.
Мы ему звоним. Он на подушке лежит. И в этот момент кричит шоферу: потише езжай. Ну, то есть понятно, да, вот человек готов к прямому эфиру. Он кричит шоферу: потише езжай. А, и там какой-то сам такой делает, что мотор даже звучит. Сам отвечает Маркин, сам говорит, голова на месте. Голова на месте у Маркина в любое время суток. Это почему? Потому что он патриот. Демократы, дерьмо, абсолютно не умеют разговаривать в прямом эфире и боятся. Либералы просто в такое время еще спят, говорит мне ОАО. Ничего подобного. Ничего подобного. Немцов не боялся прямого эфира. Да, Немцов не боялся. Я Немцову когда звонил из прямого эфира, он честно говорил, что он в спортзале.
Ну.
Он в спортзале, притом это было... да, он говорил, я в джиме, я бегу по дорожке там. То есть он честно объяснил. Хорошо. Теперь Венедиктову нельзя позвонить. Я бы позвонил Венедиктову. Вообще не вопрос. Но дело в том, что Венедиктов всегда, и круглые сутки, он переключен на нянечку. Сейчас, секундочку. А? У него нянька. Нянька. Сейчас. Сейчас нянечке Венедиктова позвоним. Сейчас. Он переключен, у него мобильник, то есть смс он читает, а по голосу, если звонишь голосовым образом, то нянечка отвечает. Сейчас. Он объяснит нам. Сейчас. Секунду. Нет проблем.
Эх, Москва, Лена.
Лен, здрасте. А скажите, это Доренко, я звоню Венедиктову на прямой, вот мобильный, а на вас переключен, да?
Ну, видимо, да, Венедиктов в вагоне читает.
А он на месте?
Нет, он не на месте.
Почему вы гордитесь этим, черт? Ладно, хорошо. Передайте, что я звонил, ладно?
Да, хорошо.
Договорились, счастливо. Ага. Нет, он не на месте, она такая, а пошел бы ты в жопу. Понятно, да? Сбегай за телефоном Гусева. Гусев тоже антинародный оказался. Гусев, Паша Гусев. Известный охотник, любитель сафари и других видов охоты. Ну вот. Известный парижанин, я бы даже сказал. Сейчас, секунду, я посмотрю, может быть, Гусев у меня есть в телефонной книжке. Не обязательно. Я что-то, ну так, по делам я ему не звоню. Гусев. Не, у меня нету. Но я думаю, что в нашей базе-то должен быть. Сейчас мы подам Гусеву. Как он дожил до жизни такой антинародной-то, елочки, с палочками, а? Хорошо. Сейчас, секундочку. Так, кто эти списки составлял, напомните. Кто эти списки составлял? Айн момент. Сегодня, наконец-то, стал известен список СМИ, чья политика имела ярко выраженную антигосударственную позицию, пишет московский комсомолец. Это письмо за подписью следователя по особо важным делам главного следственного управления А.А. Фролова. Гусев есть?
Да.
Сейчас позвоним ему. Как он докатился, Господи помилуй, а? Ведь он какой-то большой чел, ну, там, вот, в советской эстраде. В смысле, в этом, господи. Он большой человек, Гусев, в этом, хотел сказать. Господи, нельзя так говорить, а то он обидится. Ну, он там объявление печатает. Сейчас, помощница Мария, мы звоним помощнице Марии? Нет, мы звоним самому Гусеву. Павел Николаевич, да-да-да, с вопросом. Ну что, Павел Николаевич? Нет, он не берет руку. Ну, он-то спит, конечно, потому что я знаю. Потому что у них сдача номера поздно. Там, не знаю, во сколько, в 10, может быть, в 11, не знаю. И, конечно, человек приходит с работы к 12, может быть, и ложится в час, и фигли ему просыпаться, правильно? Ну вот, это правильно. Давайте помощнице Марии тогда позвоним. Помощница Мария. Дайте, сейчас я закашу, что я просто по-товарищески звоню. Венедиктов кудри приклеивает после вчерашнего эфира. Ну, обиньеть. Так, сейчас. Это Навальный, Пархоменко, Яшин, Венедиктов. Они вчера на дожде Немцова упоминали. Вот в чем дело, говорит, нет, ты. И поэтому очень заняты. Смотрите, тихо, сейчас делаем голос такой официальный. Мария сейчас, помощница Гусева. Сейчас, секундочку. Ну, что за абсурд? Она тоже спит. Что? Ну что, спит. А телефон звонит. А Павел Николаевич говорит ей, да выключи ты телефон. Звенит, звенит, все, будет. А? Нет, может быть такое. МКС дает номер в 16:30. МКС дает номер в 16:30. Все, пожалуйста. Ну вот и все. Ну ладно. Ну хорошо, помощница Мария спит, Павел Николаевич спит, все спят. А в этот момент решается их судьба. Они антинародные. Назовите мне какой-нибудь еще антинародный ресурс. Нет, я тебе объясню, в чем на Эхе Москвы дело. Объясню. Я просто еще раз вернусь.
Да.
Они делают конкретные программы какие-то, например, о том, что там нельзя обижать каких-нибудь гусениц шелкопряда. И это финансируется со Славянским, понимаешь? То есть они делают конкретные программы, и потом говорят, спонсорство, там, условно говоря, спонсор, что Быкову звонить, когда Быков не средство массовой информации. Значит, спонсорство такое-то. То есть это программа, вот как говорится на Эхе Москвы. Эта программа сделана при содействии федерального, там, значит, федеральной агентства по печати и массовым коммуникациям. Таких программ много на Эхе, на самом деле. Мне кажется, детские. Я так думаю, что детские программы. И какие-то просветительские тоже. И это на самом деле ничего тут антигосударственного нет.
Да, конечно. Это, мне кажется, государство имеет право финансировать любых
СМИ. Это какая-то ерунда. Ну, не
это
знаю.
Это специальный проект.
Ну, конкретно, я не знаю, «Новая газета», мне кажется, безусловно, антигосударственная. И «Московский комсомолец» подозрительные там объявления в конце проституток массажных. Вот, а еще, значит, РБКД или я не знаю, честно, не знаю, я ее ни разу не читал. А «Слон» как-то видел, но забыл. «СНОП» теперь выяснилось, что антигосударственный только что в нашем разговоре с Юлией Гусаровой. И «Большой город», я про него слышал. И как-нибудь, думаю, в ближайшие 50 лет я его прочту. Может быть. Хорошо. Если это звонит не Венедиктов, тогда я буду очень удручен. Алло, здравствуйте. Вы откуда? Из какого издания? Здравствуйте.
Я не Венедиктов. Кудры не приклеиваю.
Не-не, все. Значит, все, ребят. Значит, давайте, меняем тему. Погнали дальше. Так, слушайте, ледовый лагерь строится в Арктике. Российский десант, послушайте сейчас внимательно, причем не теряйте ни одного слова, потому что деталь в конце. Российские десантники на дрейфующей арктической льдине построят ледовый лагерь, сообщил 7 апреля представитель ВДВ полковник Мешков. Лагерь строится для размещения в один ярус и подразумевает закрытый цикл жизнеобеспечения. Как это закрытый? Объясни мне, пожалуйста. Что значит закрытый цикл?
Я не знаю.
Я знаю. Можно меня спросить?
Да.
В специальный пластик закатывается кусочек травиночка, и маленькая рыбка.
Так.
И пластики продается в пластике. Это называется закрытый цикл жизнеобеспечения. В пластиковой такой колбочке продается закрытый цикл жизнеобеспечения. Внутри живет рыбка, травиночки какие-то. И она там мечет икру, эта рыбка, мгновенно. Понятно, о чем я говорю?
И она прям долго может там жить?
Она там живет вечно, пожалуйста. Земля исчезнет, будет поглощена солнцем, рыбка будет продолжать жить. Чем она питается? Можно спросить? Травинки не хватает, она ест собственные какашечки. Значит что, русские десантники будут есть собственные какашечки? Спрашиваю я полковника Евгения Мешкова. Он говорит, о закрытом цикле, внимание. Если закрытый цикл, значит, все идет в ход для жизнеобеспечения.
Опа-на.
Что такое закрытый цикл? Закрытый цикл – это когда рыбка в пластике пожирает собственные какашечки. Понятно? Особенностью лагеря, кроме этого, будет положительная плавучесть его при попадании в открытую воду. Теперь мы понимаем, почему будет плавучесть положительная. Почему? Потому что не тонет. Комплекс станет постоянной военной базой для отдыха, ночлега, игры в карты, приготовления горячей пищи, подготовки арктического снаряжения, игры в домино. Бойцы Ивановского и Псковского соединения ВДВ совместно с контингентом коллективных сил оперативного реагирования провели успешное массовое десантирование и так далее, и так далее. Десант был выброшен всего в 100 километрах от полюса. Ну, все, это понятно. Все, это не читаем. Читаем следующее. Оказывается, выбросили таджиков вместе с ними. Вот что. Я теперь понял. Смотрите. Значит, оказывается, выбросили... Серьезно. Сдержите смех, товарищи, это очень важно. Значит... Контингент десантников выбросился в Северного полюса. 100 десантников, 85 российских и 2 таджикских.
Двое?
2 таджиков на 85 русских.
Зачем?
Надо было наоборот.
Вот. А почему так мало?
Товарищ,
откуда эта
что
цифра?
Это? Товарищи десантники, зачем выбросили двух таджиков? Можете объяснить? Значит, выбросили 85 российских, 13 белорусских и двух таджиков. ВДВ, позвоните, пожалуйста, 7373-948. Объясните, зачем взяли двух таджиков? Зачем взяли? Что вы там собираетесь делать? Я не понимаю, может быть, ну что?
Какое участие в цикле закрытого?
В закрытом цикле. Там будет закрытый цикл, в котором состоят два таджика. Мне, пожалуйста, из ВДВ кто-нибудь, ветераны, да, здравствуйте. Здравствуйте, вы ветеран ВДВ.
Да, здравствуйте, я ветеран 105-й дивизии.
Зачем вы выбросили двух таджиков? Скажите, пожалуйста, сдерживая смех.
Мне тоже смешно, но я могу объяснить. Потому что в Таджикистане нет дивизии ВДВ и нет вообще подразделений ВДВ.
А так. А откуда они их взяли?
У других республик осталось там, вот в Узбекистане много осталось, в Украине, в Белоруссии осталось, там 103-я дивизия, там 105-я дивизия.
Прошите прочитать.
Да.
Читаю. Сегодня в 18.05 по московскому времени произошло десантирование в районе Северного полюса. 100 десантников, в том числе 85 российских, 13 белорусских и 2 таджикских, рассказал командующий ВДВ РФ генерал-полковник Владимир Шаманов.
Сергей, мне тоже очень смешно. Мне кажется, поймали где-то двух таджиков и как бы для численности бросили их.
Ну почему двух? Надо человек 30 было хотя бы, а?
Да. Мне интересно, у них раскрылся парашют вообще или нет?
Нет, так, а их могли в БМДшки кидать. Прямо в БМДшки можно было кидать, мне кажется. Зачем? А? Это же правильно было бы. Хорошо, ребят, ну все, поколение Северного полюса началось. Хорошо, а? Вставай на лыжи. Вот, про курение еще. Я хотел про курение рассказать, осталось 4 минуты в этой получасовке, ладно? От пугающих картинок на пачках сигарет могут отказаться, заменив их полезными советами. Полезными советами, внимание. Сейчас на пачке сигарет написано что-то отвратительное. Я не знаю, если честно, потому что, по счастью, я их не вижу. Я не вижу. Ты видишь в жизни, в обыденной, пачки сигарет?
Я не вижу, но говорят, что люди любят выбирать там болезни, которые на них нарисованы.
Кто что любит, да?
Да?
А какие там болезни? Саркома.
Бесплодие.
Бесплодие, саркома. Значит, что еще должно быть? Рак легкого,
да,
наверное,
да,
на каждой второй пачке.
Наверняка.
Да? Рак легкого. Все время я жду, когда у нас умрут курящие сотрудники в редакции, и они под люки не умирают вообще. Я не шучу сейчас. Я потому что уверен, что я думаю, что брать надо только на работу. Ну, внимание. Я думаю, брать на работу надо только не курящих. Думаю, а те, кто старые, кто пришли раньше курящие, думаю, ну, они скоро умрут, и будет хорошо. В смысле? Я смотрю на их год за годом, они не умирают, нет. Толкутся около подъезда там все время с сигаретками. Не умирают.
Некоторые очень долго живут с курением.
Ну, вот это и плохо. Вот это и плохо. Это дидактически отвратительно, потому что они должны умирать быстро, чтобы мы сразу говорили, он же курил. Ну вот. Надписи вроде «Бросив курить, вы сэкономите как минимум 15 тысяч рублей в год», вскоре могут появиться на пачках сигарет. Устрашающе, я читаю по тексту российской газеты. Патриотической, хорошей, не антинародной, нифига. Устрашающие картинки больше не пугают курильщиков. Они стали неэффективны, говорят эксперты. В связи с этим они предлагают заменить их советами и информацией о преимуществах жизни без курения. Если так, значит, эта идея сейчас на сайте. Российская общественная инициатива. Если наберется больше 100 тысяч, предложение пообещали рассмотреть в Минздраве. Вместо того, чтобы пугать курильщиков, было бы эффективнее размещать на пачках сигарет информацию о преимуществах здорового образа жизни, также информацию, которая помогла бы избавиться от зависимости. Также необходимо создать интернет-ресурс с полной информацией о способах минимизации тяги к курению, сравнении процесса в организмах здорового человека и курильщика. Что курильщика? Легкие здорового человека, там, не знаю, легкие курильщика, ботинки здорового человека, ботинки курильщика и так далее. Ну, понятно. Ты считаешь, что это пойдет на впрок? Давайте, курильщики, позвоните мне, пожалуйста. Если вам будут писать о преимуществах, например, что вы год можете сэкономить 15 тысяч рублей, вас это сильно вставит? Здрасте, как вас зовут? Здрасте.
Алло. Товарищ.
Ну, вы курильщик, а он умер. Начал звонить и умер. Вот поучительный пример курения. Вот поучительный результат курения. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, курильщик.
Курильщик, скажите, пожалуйста, вам сейчас пока болезни размещают, а будут полезные советы? Что, например, можно сохранить столько-то жизней амурских тигров, там, я не знаю, если вы не будете курить и так далее. Понимаете? То есть вам что лучше, полезные советы или страх, ужас?
Я вообще не смотрю на пачку, честно говоря, поэтому
да,
странная идея.
В момент, когда вы затягиваетесь, вы понимаете, что как бы нефть втекает в чистый ручей?
Извините, не расслышал.
В момент, когда вы затягиваетесь, у вас есть назойливый образ, что мазут вливают в чистый ручей?
конечно, естественно, я чувствую, как становлюсь богаче.
Нет, ну правда, я вот под этим образом, кстати говоря, бросил в 98-м. Я же бросил в 98-м, я все время представлял себе, как мазут льют в ручей лесной.
Пока нету цели бросать курить, и я думаю, мне ничего не поможет.
Понятно, ничего не поможет. Пока нет цели бросать курить. У меня была цель все те годы, пока я курил. Я все время курил, и у меня все время была цель.
Мой дедушка курил 30 лет приму без фильтра. С фильтром вообще не мог курить сигареты. Потом начал кашлять.
Да.
И бросил. Тут
через 30 лет?
Да.
Сколько ему было в этот момент?
Ну, наверное, лет 50.
50! Мой дедушка в 43 года пьяный свалился с велосипеда, после чего следующие 50 лет никогда не пил и не курил. 50 лет подряд не пил и не курил. В 43 года свалился с велосипеда пьяный. Понятно?
Подъем. Обзор прессы.
9.35, у микрофона Эльвира Хасанышна. Пилотов заставили садиться. Такой материал публикует российская газета. В Польше обнародованы новые данные черных ящиков Ту-154, разбившихся под Смоленском. Опубликованные в Польше наиболее полные стенограммы записи бортовых самописцев Ту-154, разбившегося 10 апреля 2010 года при заходе на посадку на аэродроме Северный, подтверждают, что в кабине пилота в течение всего полета находились посторонние лица, а глава военно-воздушных сил страны до самого конца находился рядом с пилотом и давал распоряжение экипажу. Полученные данные подтверждают вывод Межгосударственного авиакомитета, который в январе 2011 года установил, что крушение произошло в результате действий экипажа, который в условиях психологического давления принял решение посадить самолет в неблагоприятных погодных условиях. Российская газета также публикует материал под названием «Бизнес без страха». Владимир Путин призвал помочь предпринимателям. «Люди не спешат создавать свое дело, значит, риски и преграды перевешивают стимулы», заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Госсовета, призвав поддержать предпринимателей. «Коммерсант» пишет, что клуб друзей «Газпрома» построит турецкий поток в Европе. В Европе формируется новая коалиция союзников «Газпрома». После провала строительства газопровода «Южный поток» под давлением руководства ЕС и США, потенциальные участники альтернативного турецкого потока – Греция, Сербия, Македония, Венгрия и Турция – решили заранее консолидировать позиции. По данным «Коммерсанта», к ним может присоединиться Австрия. «Коммерсант» также отмечает, что Владимира Кехмана готовят к легализации. Помимо мошенничества, театральный деятель может быть обвинен в отмывании похищенного. Как стало известно «Коммерсанту», в отношении гендиректора Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана, обвиняемого в крупном мошенничестве, может быть возбуждено еще одно уголовное дело, на этот раз об отмывании денег, похищенных по версии следствия у ряда банков. Пока расследование велось по фактам хищения кредитных средств из Сбербанка. Однако потерпевшим могут быть признаны еще два банка. И сумма ущерба вменяемому господину Кехману вырастет с 5 миллиардов до 8 миллиардов рублей. Подробнее об этом читайте сегодня в «Коммерсанте». Интересный материал еще один на страницах издания. Следствие идет по следам майора. В деле об убийстве Бориса Немцова появился материал для анализа. Как стало известно «Коммерсанту», СКР, расследующий убийство Бориса Немцова, ищет улики против экс-офицера внутренних войск МВД Руслана Геремеева. Не сумев допросить его в Чечне, следователи изъяли и направили на экспертизу отпечатки и биологические следы из московской квартиры и автомобиля господина Геремеева. Исследование должно установить, не пользовались ли этим имуществом обвиняемые в убийстве политика. Предположительно, ответ экспертов косвенно докажет связь свидетелей и предполагаемых исполнителей преступления. 9.38. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8. Подъем.
Расширили список заключенных, которых будут выпускать из зоны, когда они тяжело больные, ноги не таскают. Например, если из человека сыпется постоянно мокрота, он харкает, ходит, его будут отправлять к нам сюда, в метро. Ну вот и так далее, потому что, ну, плохо, когда они в зоне, понимаешь, нет?
Конечно.
Да. Министерство юстиции расширило перечень заболеваний, при которых осужденные могут быть освобождены от наказания. Среди них тяжелая форма туберкулеза. Я говорю, добро пожаловать, братья, в вагоны метро с тяжелыми формами туберкулеза. Вторая, четвертая стадия рака. Знаешь, чем они потом занимаются?
Они, наверное, дома
варят метамфетамин. Я смотрел, все тяжкие, там стало понятно. Все, у кого рак, они варят метамфетамин. Я так и знал. Заболевания нервной системы, психляля. Добро пожаловать, психляля с ножичками. По мнению ведомства, это поможет освобождать тяжело больных граждан из колоний, пока им еще можно помочь. Наоборот, бы их всех сажать. Кстати говоря, смешную вещь прислал нам человек, который торгует табаком. Секундочку. Почему вы называете машину снегоуборочной, когда это была машина-пылесос? Хорошо, хорошо, неважно. Да. Где-то здесь торговец табаком, да. Вот, 109-й, спасибо. Многие мужчины, когда покупают сигареты на кассе, увидев на пачке слово «импотенция», просят заменить пачку на «порок сердца» или «рок». Или «рок». Да. «Ржу не могу», — говорит Хулио, когда вижу надпись на пачке «импотенция». А не надо ржать-то, потому что там угарный газ-то. Вы думаете, от чего? От чего импотенция? Я курю только трубку, говорит Степан из Вайтрана. Но угарный газ поступает. Значит, когда вы курите, я быстро скажу вам справочно, когда вы курите, вы потребляете три основных группы веществ. Три группы веществ.
Какие?
Первая, несомненно, чемпионская, это канцерогенные смолы. Смолы, mm-hmm. которые вызывают рак. Даже через фильтр, пожалуйста, они проходят, канцерогенные смолы. А фильтр вообще именно бит. Потом, когда смотришь, там вот эта коричневая жижица.
Ага,
она пропитана. Же и в легкие проходит, она же проходит и в полость рта и так далее. Канцерогенные смолы и так. Не вызывает рак. Рак гортани, рак всего. Все нормально. Значит, дальше. А потом идет еще угарный газ. Вдыхаешь mm-hmm. угарный газ, который, да, действительно ведет к импотенции, если все время дышать угарным газом, а они стараются почаще дышать угарным газом. Это идет и дальше. Сам никотин обладает действием, резко сужающим сосуды. Понятно,
это
да?
Кровь уменьшится. Понятно. К мозгу, вообще, например.
Ну, например, к мозгу. Зачем к мозгу? Ведь мы говорим о другом. Значит, приток крови уменьшится в капиллярную систему. Приток крови уменьшится. Следовательно, эрго, вы будете вот таким вот... Ну да.
Печально.
А?
Печально.
Печальным, велостоящим таким и так далее. Да. Хорошо. Министерство юстиции расширило перечень заболеваний. Возвращаемся мы к тюрьмам. Освободиться из колонии теперь можно будет при болезнях. Секундочку. Да, ну вы знаете, что смерти в тюрьме, например, там Сергея Магнитского, вызывают, конечно, общественный резонанс. Общественный резонанс. Поэтому я здесь в затруднении. С одной стороны, конечно, надо отпускать туберкулезных больных, а с другой стороны, может быть, их наоборот подприсаживать куда-то в какие-то хорошие места,
да.
где климат хороший, сухой. Я же говорю, вот Краснокаменск, реально, я сейчас не шучу, там больше солнечных дней в году в Краснокаменске, чем в Малаге.
Краснокаменск.
Нет, туда, в зону, прямо в Краснокаменск, они будут ходить, там шить рукавички и так далее, и так далее. Слушайте, скажите, пожалуйста, кто выпускался из зоны на больничку и потом выходил? Здравствуйте. Вас выпустили из зоны по болезни. Здравствуйте.
Здравствуйте. Слава богу, нет. Я еще про сигареты, но уже нельзя.
Нет, все, да. 7373948. Вас выпустили из зоны по болезни. 7373948. Или вашего клиента, если вы адвокат, выпустили из зоны по болезни. 7373948, если вы адвокат. Да, что там?
У нас тут срочная новость пришла. Радиационный фон в Северодвинске, где горело АПЛ, в норме. Роспотребнадзор.
Ну, то есть, а почему? А он и должен был быть в норме.
Ну, она же атомная, по-моему.
Ну, там же атом не горел.
А вдруг?
Да нет, люди горело что-нибудь такое. 7373948, если вас выпускали из зоны по больничке, либо вы адвокат человека, которого выпускали из зоны по больничке. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Вас выпускали из зоны по болезни?
Нет, моего клиента выпускали.
Расскажите, пожалуйста, два слова. Какие заболевания нужны, чтобы выйти из зоны?
На самом деле у моего клиента не было ноги, не было руки. ВИЧ.
ВИЧ. ВИЧ у него был. Ноги и руки не было, а ВИЧ был. Ага.
Угу.
И что, вот с какой стадии его начали отпускать? То есть сразу, первого дня вы уже...
Нет, на самом деле его очень долго не хотели отпускать, очень долго носили на руках по этой зоне. Ну, что поделать, у человека нет ноги, я еще раз говорю, на руку он опираться на одну не может.
Да. А скажите, пожалуйста, можно тупой вопрос и нелепый? И ноги и руки не было с одной стороны тела? Или...
Понимаете, Сергей, в чем дело? У него ноги не было с одной стороны, а рука была отбита и не действовала с той же стороны.
С той же.
Считайте, полтела.
Это не получится тогда, да?
Да.
Нет.
Но как-то вы долго доказывали, что он болен, что он ничего не может. Как-то вот мы долго очень.
Все, те упирались, говорили, что наоборот, здоровый.
Ну, они все говорили, нет, они плевались. Они говорили, когда же вы его наконец заберете? Он уже всех достал, подносил его на руках.
Слушай, а можно спросить, а какой-нибудь такой электрический стул, который, на котором можно гонять весело по зоне с флагами, с хоругвями какими-то?
Можно, да, с иконами.
Нет, я просто вспоминаю православных. православных байкеров. Нет, православных байкеров просто вспоминаю. Он мог бы коляску такую, мотоколяску или электрическую коляску, на которой бы весело гонял бы по зоне с хоругвями, например. Это было прекрасно.
В общем-то, да. Нет. А этот мог бы весело гонять по зоне, да.
Ну, скажите, просто, но а почему коляску-то не разрешили? Или у него не было средств?
Да там вначале не было возможности. Потом она не везде проходит, зона не приспособлена для этого. Опять же, до души надо допрыгать. Ко мне его нужно как-то там на второй этаж поднять, на пообщаться, если я приезжаю, да?
Ага.
Коляска опять не проходит, нужно его на руках тащить. Я наблюдала следующую картину, я прихожу, да. Приходят те, кто с ним, приносят его на руках. Он висит на ручках, обнимает за шею мужчину, который его несет, такой же, как и он. Ну, поздоровее, да, не больной.
Ага.
Вот все это мне приносит, там второй где-то колясочку прикатывает, ставит рядом на всякий случай, вдруг я захочу покатать.
Ага, ну то есть коляска нужна, все равно была, но с человеческим приводом, то есть не электрическая.
Да,
не электрическая.
Да, обязательно, да. Нет. Потом в том же порядке они уходили обратно. Второй вез колясочку как-то там громыхал по ступенечкам, ну а первый уносил его.
Понятно. Скажите, пожалуйста, но если его зловещий криминальный ум не пострадал, то что нам за беда, если он теперь попадется, окажется на воле, и его зловещий криминальный ум совершит какие-то снова страшные злодеяния? За что сидел этот господин?
Это, конечно, вопрос, да. Вот здесь, конечно, возникает вопрос.
За что сидел этот господин? Напомните нам, пожалуйста, чтобы мы понимали, какой риск теперь у нас в жизни стал. Когда
Сереж, тебе... за очень плохое говорить даже не буду, потому что это плохое. Не то, что очень плохое, а очень-очень-очень плохое.
Ну так вот его и выпустили, вот, а он, может, снова начнет приметься за дело.
Я думаю, что нет.
Нет, а то... Нет, да? Спасибо. То есть он пострадал во время преступления, наверное, вероятно, в конце, и уже теперь не сможет. 7373948. Вы выходили из зоны по больничке, либо ваш клиент выходил из зоны по больничке. Алло, здравствуйте, да, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Николай.
Да, Николай.
Я очень много лет проработал на больнице на зоне.
Да.
Мне, например, только одного человека активировали.
Ага.
Ну вот. Это был туберкулез. То есть у него уже на зоне ампутировали, удалили одно легкое.
Ага.
Ну вот, он то есть, ходил такой, ну, уже там с палочкой, загибался. Ну вот, но тем не менее, когда его освободили, ну, там слухи доходят. И, в общем, он на воле уже, ну, благополучно так, ну, жил. То есть поправился, стало ему легче и так далее.
Ну, скажите, пожалуйста, а что значит ампутировали легкое в условиях зоны? Там существуют для этого приличные медучреждения или...
Ой, знаете, у нас была очень замечательная больница, это город Микунь. Ну вот, там, ну, действительно, то есть там очень хорошие хирурги были. То есть эта больница, она фактически вот Коми область вот это ну, обслуживала. То есть, ну вот, то, что вот вокруг города Микунь, то есть центральная колония.
А ведь для этого надо разверзнуть ветки. Грудную клетку, нужно разверзнуть грудную клетку каким-то образом, да?
Ну да, то есть удаляли одно легкое. То есть, ну оно там уже было, насколько я понимаю, там уже разложившиеся, ну, при туберкулезе все это.
Да.
То есть остатки удаляли, и вот он с одним легким продолжал жить уже в условиях зоны.
Слушайте, а говорят, предки Хасаншиной, вот которая сидит здесь со мной, монголы, предки Хасаншиной, они могли легкие выдернуть через трахею. Брали трахею в кулак и выдергивали легкие прямо сразу. Можно так, нет?
Ну, насчет этого не знаю, но, в общем, там действительно были хорошие врачи. Думаю, они делали более традиционным, современным способом.
Спасибо. Спасибо. Хасаншина, представляешь, как твои предки выдергивали легкие?
Мои предки занимались мануальной терапией. Вот так водили по телу пальчиками, и все исчезало.
Кошмар. Нет, у него рак легкого. Говорит, надо удалить. Такой подходит предок Хасаншина и такой берет так, разрезает горло, хватает, аккуратно разрезает горло, хватает трахею в кулак. И бам! С таким ударом вырывает два легких и показывает. Говорит, смотрите, глянь, что, говорит, действительно был рак. Я действительно опасаюсь за Германа Грефа. Потому что Герман Греф, с ним нехорошо. С ним нехорошо. Точно. Можно я прочитаю вам цитату? Простите, я прочитаю пересказ его из Ньюзрукома. Но пересказ такой очень последовательный. Если позволите. Я прочитаю его два раза. Внимание, это сейчас надо очень внимательно напрячься и послушать. Смотрите. Россия, ну, это Герман Греф говорит, Россия по качеству человеческого капитала стоит выше Европы. Но это конкурентное преимущество она быстро потеряет из-за устаревшей модели образования. Снова. Россия по качеству человеческого капитала стоит выше Европы. Но это конкурентное преимущество она быстро теряет из-за устаревшей модели образования. Теряет здесь, нет, потеряет. Теряет. Считает Герман Греф. Ну, у него хорошо с головой?
Человеческий капитал.
Нет. А почему, можно спросить, Герман Греф, Герман Стерлигович, как его отчество я забыл. Значит, знаете, а почему, можно спросить, почему Россия стоит выше Европы по человеческому капиталу? Ответ. Можно дать ответ?
Да.
Из-за нашей системы образования. Значит, Герман Греф считает, что ее надо сломать, чтобы мы стали настоящим народом, пригодным для гетто, для такой люмпинизированной шайка идиотов. Понятно, да? Мы выше Европы по качеству человеческого капитала. Из-за того, что у нас хорошее образование. Понятно?
Да.
Какого номера школы, ответьте мне, какую школу вы закончили?
Первая красногвардейская.
Первая красногвардейская. Чего дальше?
Средняя общеобразовательная школа.
Чего дальше-то? Город какой?
А, Оренбургской области.
Оренбургской области. Город-то какой?
Село Плешаново.
Село Плешаново. Чудо. Видите? Вот, пожалуйста. Село Плешаново, Оренбургской области. Значит, ты читала 19 век. Весь прочитан, правильно? Литература.
Да.
19 век весь прочитан. Зарубежка тоже вся прочитана.
Ну, я еще и в университете читала.
Да, ну ты и в школе читала.
И в школе.
И в школе читала. Значит, я говорю сейчас с Хасаншиной Эльвирой. Элеонорой, которая прочитала весь 19 век, которая человек, с которым я могу рассуждать, говорить. А вот я тебе скажу, что я путешествовал по Бразилии.
Да.
И там очень много людей в Бразилии, с которыми говорить не о чем. Вообще не о чем.
Футбол, да?
Нет, и даже, ну нет, футбол у мужчин, наверное, да, но они даже говорят плохо, то есть, понятно, да?
Угу.
Вот Бразилия, например, пример страны БРИКС, которой элиты еще хоть что-то понимают, но немного. Элиты хоть что-то понимают. Вот я беседовал, когда была послица, послица Бразилии, здесь мы все, ну, это сколько-то лет, встречались часто на ужине у португальского посла. Мы дружили с португальским послом, и к нему часто приходила бразильская послица, и она часто меня тоже звала на обеды, у нее там дворик маленький, на травке так хорошо, вот весной особенно. Значит, я беседовал с послицей Бразилии. Вот послица Бразилии говорила в мой уровень, в мой уровень.
Как интересно.
А вот люди в Бразилии, которых я встречал в городах и селах везде в Бразилии, были людьми уровня примерно какой-то тли. Тли и блох собачьих. Ну, даже мозг вообще отсутствовал, и образование отсутствовало. То есть разница между образованным классом Бразилии и основной массой народа колоссальная, гигантская, чудовищная, запредельная, сверхъестественная. Понятно, да?
Да.
Значит, вот это, что можно сказать о бразильском образовании.
А в Европе?
В Европе. В Европе люди набиты необходимым количеством штампов, которые им вбиваются в многочисленных школьных дискуссиях. То есть люди набиты, у каждого человека есть набор у обычного сапиенса, эректуса, есть, значит, 20 штампов, включающих в себя заботу, значит, включающих в себя заботу о минных полях в Анголе и о правах беременных негритянок обязательно. Вот, то есть 20 штампов, 20 штампов всего у них, вот, у обычного человека в Европе 20 штампов, которыми он и живет. Понятно, да? А сверхинтеллектуального европейца 50 штампов. Но все равно голова штампованная у европейца обязательно. Он живет в рамках гнетущих, запретительных коридоров штампов. У него коридоры из штампов. Он живет в коридоре из штампов. Значит, свободно мыслить, свободно доверить себя потоку какой-то рефлексии, анализа, основываясь на 19 веке, на литературе, основываясь на философах великих, основываясь на наследии 19-20 века литературно-философском, европеец не может. Это запрещено. Потому что он может вывалиться из штампа. Потому что, например, Эрих Фромм в «Искусстве любви» говорит о том, что гомики не могут любить вообще. Гомики неполноценные. Значит, это значит, не значит, Эриха Фрома нельзя читать. Точка. Понятно, да?
Ага.
Точка. Запрещено. Эрих Фром запрещен, потому что он против педерастов. И так далее. Понятно, да? То есть вся жизнь устроена у европейца вот так.
Европейская, значит, толерантность.
Европейская толерантность ведет к европейской необразованности, к штампованности и жизни в коридорах, весьма тесных коридорах мысли, которые разрешены. Благомыслие, доброкачественное мышление, надлежащие чувства – это абсолютный императив жизни в Европе. И также в Америке. Значит, в России это не так. И Герман Греф собирается с этим бороться. Мы умнее, образованнее, шире, мы интереснее европейцев, понимаешь?
Да.
Значит, вот пойми, мы все равно будем двигаться к гетто. Мы все равно, и вот благодаря таким, как Греф, мы будем падать в декаданс, мы будем падать в расслоение страшное. Когда лично ты, однажды приедешь в свое село через 30 лет.
Например.
И ты не найдешь ни одного собеседника. Ты не найдешь ни одного, Эля, вообще ни одного.
Это страшно.
Ты не найдешь с кем поговорить. Там никто не будет понимать. Там будут говорить... Вот так вот. Понятно, да?
Да.
Там будут ублюдки, антиинтеллектуальные ублюдки с узкими лбами, которые... Вот это будет и речь. И ты будешь общаться с ними, типа, дай, уйди, подойди, дай хлеб, условно говоря. Пшел вон. Вот так ты будешь общаться, потому что других слов у них не будет. И знаешь, почему мы будем такими деградантами, Бандерло? Потому что Герман Греф против нашей системы образования. Вот почему.
Может быть, он
сгодится... Потому что это последнее, что нас держит. Почему мы не юаровское быдло? Почему мы не бразильское быдло? Понятно, почему? Потому что у нас есть советская система образования, берущая основу в российское, опирающаяся на российскую систему образования, опирающаяся, вам сейчас станет страшно, на прусскую систему образования. Пруссаки нам поставили. Прусские люди нам поставили систему образования. Прусские сделали русскую. Понятно? И эта система тянется сквозь века. И эту систему Греф хочет загубить, чтобы мы стали быдлом, похожим на юаровское или бразильское быдло. Понятно, о чем я говорю?
Понятно.
И мы не будем знать, о чем говорить. Пошел вон. Там, понятно, да? Мы будем разговаривать с ними вот так. Возникнет некий народ, с которым Греф будет необразованный, дикий народ, с которым Греф будет говорить так. Значит, Машка, подай самовар, задери юбку, пошла вон. Вот что он будет говорить русским людям. Понятно? Они будут знать вот эти короткие команды. Подай самовар, задери юбку, пшла вон. Вот чего добивается Греф. И не только он, кстати говоря, в движении.
Подъем. В движении.
Так, смотрим. Значит, пробки 5 баллов. Сейчас у меня нарисуется. Знаете, что Яндекс обновил свою эту самую? Не знаю, может быть. Но всяк что у меня на Apple Яндекс прям обновил. Значит, от Пушкина до МКАДа проехать очень трудно по Ярославке. И она у нас прям... Дальше две трассы борются за звание наиотвратительнейших. Это Ярославка и Калушка. Сегодня Калушка прям молодцом. Не едет вообще никак. Ага, и причем в обе стороны, даже и на выезд тоже не очень любят. Балашиха стоит, как обычно, значит, Киевка стоит уже теперь, как обычно, и Киевка, и внутри Ленинский перед Ломоносовским, значит, внешний МКАД плох перед Волоколамкой, и в Красногорске пробка какая-то уж больно насыщенная, плотненькая такая. А, говорите мне, 7373948, 7373948. Значит, народ-то наш умный, говорит, но надо уничтожить систему образования, говорит Греф, а то мы отстанем от Европы. Алло, здрасте. Да. Ага, здрасте, да, здрасте.
Мне МКАД плохо перед Волоколамкой.
Да. Что там?
Хуже обычного, потому что уже от Ижурская, от Бусинова стоит и едет...
Слушай, а можно вопрос? Посмотрите сейчас глазами, как много грузовиков в третьем, четвертом ряду вы видите? Вместо того, чтобы им ехать в первом-втором ряду?
Ну, в третьем ни одного, а вот во втором-первом как раз очень много.
Черт! А я вечно их вижу в третьем. Спасибо. Я вечно вижу целую кучу грузовиков в третьем ряду. Причем много. А? Они там резвятся, будто киты, горбатые киты. Алло, здравствуйте, да прошу вас.
Доброе утро, Сергей, Эльвира, Андрей, 80-й. Ну, сегодня у нас более созвание еще Дома высокой культуры быта Щелковское шоссе от Восточного, что прямо в сторону Москвы стоит. Сергей, если позволите, про Германа Оскаровича.
Что, ну, говорите,
да. Он когда пришел в Сбербанк, так вот, один там из запросов, который он вот устраивал с утра, он отнес, по-моему, 80% работающих людей в Сбербанке к людям низшего сорта. Там была такая вот у него рассылка.
Графа, да. Да, спасибо, не могу. У меня 30 секунд осталось, мне нужно обязательно еще. 7373948, 7373948, алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Добрый день, Сергей, Вячеслав. Да, Ярославка в обе стороны, от МКАД до Болшевского моста вообще умерла просто.
Спасибо вообще за предупреждение, умерла. Хорошего дня, держитесь. 7373948, 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, на Киевском шоссе работают автоподставщики. Серый Мерседес номер 225.
225, серый Мерседес, автоподставщики. Расскажите, как они работают? Что делают?
Агрессивно ездят из ряда в ряд, подрезают. Одного мужчину подрезали, по-моему, вытрясают с него деньги.
Я понял, спасибо за предупреждение. 225, серый Мерседес сейчас на Киевском шоссе вытрясают деньги, автоподставщики. Десять часов, 10 минут, среда, 8 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эля.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Сатановский с чувством читает, молодец. Сатановский хорошо прочитал. Я даже любовался, и больше того, я за ним повторил, это кто же зажег челюсть. Вот, но он умный, Сатановский дико умный. Это правда. Ну, их не читает с чувством, во-первых, а во-вторых, дико умный, это правда. Оперативная сводка: за 15-й год наступающие войска были изгнаны с Черкизона. Но они заняли Люблино, Садово-Мутиши и другие города. Оккупировали 14-й километр МКАДа Москвы и многие другие рынки, пишет нам Иван Славин. Хорошо. В программе «Пиджаки» от 7 апреля вместо Ивашова залили Доренко. Ну и что? Дайте всюду зальем Доренко, да? Сколько еще вливать будут? До 50 доведут доллар, спрашивает Топ. Так, секундочку, сейчас посмотрю доллар. Доллар как-то, слушай, трагически падает, да. Но это ничего не значит. Хотя я хотел бы сейчас узнать у кого-нибудь, кто понимает в этом. Смотрите. Значит, во-первых, мы сейчас посмотрим доллар-евро. Про взрослые отношения. Потом же про детские посмотрим на утро. Значит, 1.0868 доллар к евро. Мы его видели, и он подпирал 1.09 вчера, я смотрел. Он не говорил в эфире, но... Значит, 59.09 евро, 59.09. Напомню вам, что я рассчитывался в евро в сентябре прошлого года. А, Эль? В сентябре прошлого года. Я рассчитывался в евриках там. Знаете, мне надо было. Был по 50. То есть он был 48, 49, 50. Смотри, я начал говорить как сатана.
В сентябре прошлого года.
Сатановский практически. Да, в сентябре прошлого года. Угу. Но это чуть ли не полгода назад. Он был полтос. 49, что-то такое. И мне человек говорит, ну сколько будем считать? Я говорю, да, по 50 считать. Там почти 50, все равно будем считать по 50. Вот. Но это значит, что сейчас 59.15 вот в эту секунду. Потому что у нас еврик-то рядом с тем, что он был в сентябре.
Да.
Ну да, благодаря двум факторам. Евро упал по отношению к доллару. Угу. Вот, потому что он в сентябре у нас что там было? 1.23 где-нибудь, 1.25. Ну вот. Или 1... Сколько? Я не помню сейчас. 1.27. Не знаю. 1.27, наверное. Значит, а сейчас он 1.08.63, да, я сейчас только что сказал, забыл уже сразу. А, ну, близок к 1.09. Значит, и 54.43, вот здесь, конечно, большое движение по доллару. Большое движение, в смысле, мы упали к доллару, но сейчас мы поднимаемся, мы же помним по 80, ты понимаешь, по 80?
О, помню.
По 80 был доллар, когда русские люди, наделенные невероятным инстинктом экономическим, вдруг начали покупать доллар по 80. Сейчас они по 54 рвут на себе волосы. 54.44. Значит, куда пойдет доллар, куда пойдет рубль? Скажите, пожалуйста, и за счет чего это нам дано счастье? 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Небольшой специалист, можно сказать, обыватель, но по ощущениям, что это, скажем так, временная ситуация с ростом рубля.
Да, а почему временная? Вот почему? Объясните фактор тогда.
Фактор, да. Мне кажется, во-первых, цены на нефть повышаются. Ну, на процент, на два они вот гуляют туда-сюда.
Знаете, Набиуллина, мне говорят, Набиуллина все уже объяснила, пишет мне Т. Но, понимаете, Т, мы потому и пытаемся понять, что Набиуллина стала объяснять. Если Набиуллина объясняет, ты тем более настораживаешься. Правильно?
Да, безусловно.
Мы что, идиоты, что ли, олухи какие-то? Если Набиуллина начала объяснять, значит, ведет в западню куда-то. А? Ну да, 7373948. Ну, конечно, если она говорит, ребята, все понятно, говорит Набиуллина. Мы такие, опаньки, ну-ка, надо позвонить знающим людям. Алло, здравствуйте. Благодаря чему растет тогда? Здрасте, вы занимаетесь, да?
Да, здрасте, Сергей. Здрасте. Собственно, фактора два. Первое, это цены на нефть, это первое.
Цены на нефть, подождите, ну какие? Ну дайте мне, цены на нефть, какие?
Ну, растущие просто.
Ну сколько? Ну это же ерунда все равно, а?
Нет, ну это не ерунда, это в данном случае это единственный драйвер, а ликвидность маленькая еще, плюс, да, потому что, собственно говоря...
Знаете, я вижу 58.46, на бренде сейчас, бренд, на этом самом, на Насдаке, значит, ну что, 58.46 мы не видали, мы совсем недавно 62 видали.
Сергей, здесь вот в абсолютных значениях сейчас не имеет, имеет значение относительные движения, а не абсолютные, потому что абсолют, он, так сказать, вот там... Если вы скажете, 50 это много или мало, неизвестно, да, относительно каких, так сказать, марок, да, в зависимости от бенчмарок, да, это поэтому не надо говорить...
Но мы же с вами знаем о счастье, и мы знаем о счастье, а как оно выглядит? Оно выглядит как 114, 116, понимаете, поэтому 58 это что? 58 это ровно половина от 116.
Ну, 116 еще долго не будет, я думаю. Я не знаю, я не аналитик нефти, да, нефтяного рынка, поэтому мне сложно сказать. Там есть люди, которые этим специально занимаются. Но вот в моменте сейчас, если вы просто спрашиваете, почему сейчас рубль растет, да, в моменте это цена на нефть раз, это номер один.
И ограничение денежной массы М2 или
М1. И ограничение денежной массы.
Спасибо, М2, М1, я знаю такие слова. Я не знаю, что они значат в точности, но неважно. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро, это Дмитрий Мусенин.
Дмитрий, да, прошу вас.
Наконец-то рубль уже окончательно отвязался от доллара. Отвязался от нефти, прошу прощения.
Отвязался от нефти, да.
Ну,
и стал, я бы сказал, распоясавшимся. Да, прошу вас. Распоясался, можно так тоже сказать. Ну, отвязался.
Рубль распоясался. Да, ну, да, я думаю, что на рубль сейчас делают определенную ставку в связи с тем, что есть определенные дружеские взаимоотношения с Китаем, вот, есть определенные взаимоотношения именно с этим Евразийским торговым союзом, куда входят бывшие страны республики СССР. Вот, поэтому и аналитики, и те, кто играет на биржах, на валютных, все это прекрасно понимают, и поэтому рубль укрепляется. То есть вот как говорили, что есть надутая оценка и надутый курс, есть реальный курс. Вот сейчас мы идем к этому.
Да.
Сейчас мы к этому идем. Тем более есть негативный...
Ну, 36 не увидим. 36 не увидим? 36 увидим или нет?
Нет, я думаю, что не увидим, потому что...
Хорошо. А можно спросить вас, вот вы нефтяник?
Печатная машинка американского центробанка все-таки будет работать еще очень долго.
И, скажите,
к сожалению, в сентябре есть опасения... Ну, вернуться к каким-то опять...
Скажите мне, пожалуйста, я позавчера ехал по Третьей Хорошевской мимо Лукойла. Видел по 41.20, 98-й.
Кошмар.
А сегодня, вчера, простите, утром, сегодня не видел. Сегодня я по другому маршруту. Значит, а вчера видел 41.10 было, а потом 41.20 за сутки. То есть, что это? Почему это? Что-то дороговато? Нет, не дороговато? Нет?
Да, каждый день дорожает, день практически, да. Ну, дорожает. Где-то копеек на 20, на 30.
А почему так? Почему? Вот где нам счастье-то? Счастье хочется, понимаете? Душа тоскует по счастью, черт, Дмитрий. Ну, нет, скажите мне правду. Ну, скажите мне правду. Сейчас Тома знает, он там с этими вот швейцарцами. Здравствуйте, Тома.
Да, доброе утро. Как раз хочу вам доложить разведданные с конференции по теории ликвидности.
Прошу вас.
Вместо того, чтобы гадать по поводу, значит, цен на нефть и прочих факторов, которые должны влиять, нам предложили воспринять следующую истину. Они все влияют через человеческую веру. То есть, образно говоря, и инфляция, и курсы валют будут таковы, во что люди будут готовы поверить. Ага. Поэтому такое колебание, оно, ну, объясняется, да, сначала появились санкции, сначала все были уверены, что новые действия какие-то предприняты Западом приносят большой успех, и каждая затяжка сейчас уменьшает веру в это. И вот человеческая вера, это и есть, собственно, главный манипулятивный инструмент,
на самом деле,
определяющий все остальное финансовое.
На самом деле рынки состоят из истерик. И истерики, даже может быть, не вера, потому что я знаю вас, Тому, как человека очень основательного, человека такого позитивно структурированного. Но поверьте мне, рынки все-таки состоят не столько из веры, может быть, вы согласитесь, сколько из истерик.
Ну да, эмоциональная составляющая, несомненная. Да, значит, если кому интересны источники, то смотрите товарища Фридмана.
Да, слушайте, интересно, какая тачка Ударенко, почему он льет 98-й? Спокойно, товарищи, я лью 98-й по одной простой причине, что это тест-драйверский мини-купер. Мини-купер, которому я лью 98-й, потому что ему так веселее, и он на этом, значит, сильнее, слабее, правда, рычит, но сильнее ездит. Понимаете? Если бы я лил в мини-купер 92-й, он бы сильнее рычал, но слабее бы ездил. Понимаете, он мягче, но упруже, же-е, ге-е. Упруге-е или же-е? Евро упал ниже 59. Так я вижу, слушай. Знаешь, ты не смотри на эти агентства. Молния. Okay. Передо мной прямо вот здесь, смотри, вот. 58,91 евро. Евро 58,91, товарищи. Мы ломим, гнутся шведы. И залпы тысячи орудий слились в один протяжный вой. Что, значит, все выступили по экономике. Внимание, выступил ВТБ-24, Задорнов, который, значит, сидел на этом самом, на Первом канале. Я ему говорил колкости, а он прятал часы от меня. Потому что у них у всех бачата знатные, как будто они ограбили какого-то купчишку захудалого. Не знаю, какие-то бачата такие, по десятки тысяч стоят. Задорнов сказал, секунду, сейчас я скажу, что сказал. Задорнов, Путин и еще кто-то сейчас. И Вышка, Высшая школа экономики тоже сказала. Кузьминов, ректор Ярослав Кузьминов, вы знаете. И еще Лилия Овчарова и Лев Якобсон. Они из Вышки сказали, что кранты. Значит, всего три человека. Внимание, я перечисляю. Значит, Задорнов, просто у меня так заверстано. Простите, сейчас мне скажут, а почему не Путин? Теперь, потому что по алфавиту Задорнов выше. Глава ВТБ Михаил Задорнов, 24. Задорнов уверен, что реформы в России не достигают цели из-за коррупции. Дальше. Мне довелось наблюдать еще в последнем правительстве Советского Союза. Работал я в Верховном Совете СССР последним. Но я могу точно сказать, что уровень коррупции, который сегодня существует в России, мне, например, даже в 89-м году, или в 90-м, или в 98-м, 99-х, даже невозможно было представить. Внимание! И таким образом, Задорнов заявил, что коррупция сейчас существенно выше, чем в 90-х. Он дал вот какие годы. 89-й и 90-й, а также 98-й и 99-й. 98-й, 99-й. Сейчас коррупция существенно выше. Я предлагаю вам проголосовать. Итак, сейчас вы согласны с Задорновым, с М. Задорновым из ВТБ-24, что коррупция сейчас существенно выше, чем в 90-е? Да. 134-21-35? Нет. 134-21-36? Такую коррупцию даже невозможно было представить, говорит Задорнов. Какую такую? Может быть, маленькую? Такую микроскопическую? Такую ничтожную? Такую анемичную? Что говорит Задорнов? Сейчас коррупция, да, вы считаете, да, сейчас больше, чем, например, в 98-м. Коррупция 134-21-38? Нет. 134-21-36? Почему 38-то я сказал? Ребят, спокойно, не верить. Аннулируется предыдущее. Так, сейчас коррупция выше, чем, например, в 98-м. Да. 134-21-35? Нет, 134, 21, 36. Запомните, я скажу медленно. Можно я скажу медленно? 134, 21, 35. Коррупция выше, чем, например, в 98-м. Это не так. 134, 21, 36. Знаешь, есть такой в Африке, когда я жил в Африке, там есть такой Special English Program for Africans, for Africa Special English Program, где они speak slowly, you can understand every word. Понятно,
это
да?
Это не эстонская программа?
Нет, нет, нет. Американская. Special English Program. Вот. И так что я могу на специальном русском вам произнести. Специальный русский. Да? Поехали. Почему сейчас коррупция выше? Да, еще. Подождите, подождите, подождите. Не звоните. Зачем вы звоните? Не звоните. Секундочку. Сейчас это Михаил Задорнов заявил из ВТБ-24. У него красивые часы. Он ходит с ними на Первый канал, чтобы вас смутить. И это самое. Чтобы вы поняли, что вы говно, а он великий. Правильно? Государство должно сделать все, чтобы занятие бизнесом стало доступным и престижным. Правила были понятны, никто не лез с крышеванием. Об этом заявил, как передает агентство ТАСС, президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета. Он привел статистику, что у нас крайне мало оборот продукции и услуг, всего 25%, это средний мелкий бизнес. В других странах, между прочим, по 50% нормально. В некоторых, кстати, и по 70%. Мелкий и средний бизнес, самозанятость и так далее. Значит, у нас вклад в ВВП страны не превышает 21%, сказал Путин. Это вот, ну, фигово. Он говорит, надо наладить. Да? Тихо, спокойно. Дальше читаю. Теперь переходим к Якобсону. Лев Якобсон, а также Ярослав Кузьминов и Лилия Овчарова выступили с требованием модернизации экономики. Все втроем, они мгновенно выступили. Нет, не втроем, в смысле, а уже в пятером. В пятером Задорнов, Путин, Якобсон, Овчарова и Кузьминов. Все выступили с требованием немедленной модернизации. Россия может потерять 10 лет развития за отсутствие реформ. Отставание от развитых стран будет не сокращаться, а увеличивается. Об этом пишут ведомости, ну, а я тут читаю в приложении. Да? Значит, смотрите, надо немедленно, а иначе у нас средний класс исключен сейчас из средний класс как бы сужается, он сжимается. Сжимается. Да. Дальше перейду к Путину. Путин говорит, молодое поколение стремится работать в госорганах и в госкорпорациях. Значит, а именно там, где можно брать взятки и пользоваться влиянием, давить средний и мелкий бизнес, отжимать, издеваться над ним всячески и так далее. Понятно, да?
Ну, не знаю, у меня подружка работает...
Кем?
Налоговой.
И что, баблос есть?
Нет, там очень маленькая зарплата.
Что за зарплата? Маленькая зарплата. Присмотрись к ее ушкам, появились ли сережки?
Нет, нет, ничего такого.
Нет, очень маленькая зарплата.
Даже если им приносят какой-нибудь тортик, они его обязаны выкупать в отделе, отдавать в отдел специальный, и оттуда выкупать за свои
денежки. За 15 копеек?
Если... Нет, почему? За стоимость тортика.
Special price for you. Нет такой 15 копеек? Нет, нет?
На самом деле они очень бедные.
Хорошо, подожди, ну что же бедные? Ну что же бедные? Блузки, сережки, все это?
Секонд-хенд. Нет.
Секонд-хенд?
Нет.
Машина.
Они честные.
Честные, да?
Честные.
Ваша подружка честная. Ну да. И правильно, значит, ее за дуру там считают все. Небось, руки не подают. И вот честная пошла. 7373948, сейчас будем обсуждать. Значит, смотрите, молодежь не идет, молодежь идет только в государственные корпорации или в госорганы, где можно шантажировать и издеваться над бизнесом. Бизнес никто не идет, кроме каких-то очень добросердечных людей, которые на этом ничего не зарабатывают. Например, я поменял только что в Суунто, в своем дайв-компьютере, я поменял батарейку. 2450. Батарейка 2450, номер ее. Она огромная, вот такая.
Угу.
Господин армянский, господин из 5-й авеню, сказал мне, просто подарок для вас, спасибо, что вы есть. Я говорю, господи, я говорю, вы и так мало зарабатываете, возьмите с меня денег. Он говорит, подарок для вас, я сказал. Понимаешь? Армянский господин, вот скажи, пожалуйста, на ком он заработает? Доренко бесплатно делает. Как последнее говно. Значит, какой-нибудь мент придет, тоже попробует бесплатно получить что-нибудь. Правильно
Конечно,
я говорю или нет?
Да.
Какой-нибудь еще из управы придет, скотина, тоже попробует бесплатно. Как армянский господин будет оплачивать аренду? Можно спросить? Никак. Вот он бедный поэтому. 7373948. Да. Поехали. Эй, у меня осталось 2 минуты. Так что, я собирался говорить об этом бесконечно, но нет, не получается. Алло, здравствуйте.
Сергей, добрый день. Олег говорит.
Да, Олег.
Может быть, у нас вообще нет коррупции?
У нас нет коррупции. Нет коррупции. Послушайте меня. Я говорю об этом 20 лет. У нас не может быть коррупции. Потому что у нас феодальный строй. В феодальном строе нет коррупции.
Совершенно верно.
Да,
вот. Какая коррупция? Просто чиновники все участвуют в
миссии. Нет. Послушайте меня. Вот нет нации. В феодальном строе нет нации, да? В феодальном строе есть элиты, которые горизонтально расположены, да? Почему киевская княжна там едет во Францию править? Потому что один народ – это верхний народ, а другой народ – быдло, да? И там почему наши там московские пишут Ольгердовичам в 14 веке? Потому что они с Ольгердовичем это одна нация, ну, как бы, нация руководителей, а другие просто быдло там, скоты и так далее. Не имеет значения. Вот, значит, ну, так получилось, что в России остался феодализм. И так получилось, что, вероятно, уже буржуазно-демократической революции никогда не будет в России. Никогда не будет. Знаете почему? Потому что весь мир катится к неофеодализму. Внимание, это концептуально важная вещь, которую я хотел вам доверить. Весь мир... Можно я вас выведу из линии и просто расскажу вам за минуту?
Но главное, я с вами согласен в этом.
Ну, слушайте, я расскажу быстро. Значит, смотрите, в России никогда не было буржуазно-демократической революции. Вообще никогда. Была попытка в 17-м году, значит, но там что-то схлопнулось, тогда не получилось. Значит, буржуазно-демократической революции. Значит, ее не будет, моя концепция, никогда не будет. Мы феодальная страна, и отсюда у нас нет коррупции. Не может быть коррупции, естественно. Ну, откуда? Коррупции не было в феодализме. Потому что там сущностная концепция феодализма есть кормление, фидинг, кормление. То есть, тебя сажают на кормление, условно, да? И ты дальше уже кормишься. Ну, с должности. С народом. Ну, а с кого? Ты же не будешь духом каких-то, правильно? Нет, а себя как с себя. То есть, тебя посадили, конкретно ты кормишься. Это не коррупция. Это не коррупция. Значит, в русском обществе, которое феодально, по сути, не может быть коррупции, ее нет. Поэтому фонд по борьбе с коррупцией Навального, он просто толчет воздух в ступе, даже не воду, воздух в ступе. Он говорит, вот коррупция. Я говорю, ну и чего? Ну, естественно. Ну, в смысле, это феодализм, это не коррупция. Дальше. Я заявляю, и я сделаю это громкое заявление в последние 30 секунд, чтобы меня не закидали помидорами. В России никогда не будет буржуазно-демократической революции. Поскольку весь мир переходит сейчас в стадию неофеодализма. Соединенные Штаты, Европа и так далее, и так далее. И здесь я процитирую вам Александра Никлессу, который говорит, что ордена тамплиеров, ордена тевтонцев нынешние, это мегакорпорации, Coca-Cola, Boeing, Аэробус, понятно, это и есть тамплиеры, значит, доминиканцы, еще кто-то, понятно? Вот мир катится в неофеодализм. Россия здесь впереди всех, поскольку мы никогда не были, никогда не имели ничего, кроме феодализма. Погнали дальше.
Подъем. Обзор прессы.
10:34, у микрофона Эльвира Хасаншина. Российская газета пишет, что Владимир Путин призвал помочь предпринимателям. Люди не спешат создавать свое дело, значит, риски и преграды перевешивают стимулы, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Госсовета, призвав поддержать предпринимателей. Газета также сообщает, что уже 72 миллиона жителей РФ пользуются мобильным интернетом. Регулярно в сеть заходит около 60% населения. Минкосвязь поддержала заявление представителей интернет-сообщества о недопустимости дискриминации по территориальному принципу прав пользователей сети. Оказалось, что после применения санкций со стороны США в отношении Крыма жители полуострова не имеют доступа к части ресурсов глобальной сети. Речь идет об ресурсах Amazon, Apple, Google и так далее. Также возникает вопрос, как быть с информацией крымчан, которые находятся в облаках этих компаний. Во всем этом сегодня читайте в российской газете. Коммерсант. Клуб друзей «Газпрома» построит турецкий поток в Европе. В Европе формируется новая коалиция союзников «Газпрома» после развала строительства газопровода «Южный поток» под давлением руководства ЕС и США. Потенциальные участники альтернативного турецкого потока – это Греция, Сербия, Македония, Венгрия и Турция – решили заранее консолидировать позиции. По данным «Коммерсанта», к ним может присоединиться и Австрия. «Коммерсант» также сообщает, что в России запускается канал АМС. «Ходячие мертвецы попали в телесети», так называется их материал. В России запускается канал АМС, один из наиболее популярных американских кабельных каналов, для которого производятся такие сериалы, как «Во все тяжкие», «Безумцы» и «Ходячие мертвецы». В течение апреля он заменит в российских кабельных и спутниковых сетях другой американский канал – МГМ. Еще один материал, на который стоит обратить внимание. На «Коммерсанте» следствие идет по следам майора. В деле об убийстве Бориса Немцова появился материал для анализа. Как стало известно «Коммерсанту», ИСК, расследующий убийство Бориса Немцова, ищет улики против экс-офицера внутренних войск МВД Руслана Еремеева. Подробнее об этом читайте в «Коммерсанте». «Новая газета». В процессе по делу об отравлении экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко объявлен перерыв. Один из подозреваемых решил дать показания. Публичные открытые слушания по делу об отравлении радиоактивным полонием бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко в Высоком суде Лондона в принципе подошли к концу. С одной лишь оговоркой. Фактически под самый занавес о себе напомнила ранее гордо игнорировавшая весь процесс российская сторона. Напомнила в лице Дмитрия Ковтуна, одного из двух главных подозреваемых британским следствием Скотланд-Ярдом в отравлении Литвиненко. Он публично проинформировал суд и общественность о готовности принять участие в слушаниях по видеосвязи из Москвы, конечно, причем не просто дать показания, но и получить статус ключевого участника. Подробнее об этом читайте сегодня в «Новой газете». «Комсомольская правда» публикует материал под названием «Компромат Бориса Березовского. Как западные спецслужбы готовят свержение». Перед смертью беглый бизнесмен успел передать на родину часть документов, которые проливают свет на развал Украины и настоящие причины экономических санкций против нашей страны. Накануне годовщины смерти Бориса Березовского комсомолка встретилась с директором одного из частных охранных предприятий, который долгие годы возглавлял службу безопасности олигарха. В разговоре с КП Соколов озвучил...
Гонит. Ничего не возглавлял, конечно.
А? Возможно.
Луговой возглавлял, мать, ну я же знаю, Луговой. Знаешь Андрея Лугового из ЛДПР?
Ну, это одно.
Ну что, одно-то?
Одна из версий, которая сегодня представляет «Комсомольскую правду», и прочитать ее можно будет.
Правильно. Но гонит. Ну ладно, спокойно. «Комсомольская правда» еще сегодня наш рассказала про телефон Дурицкой.
Дурицкой, да.
«Комсомольская правда» сегодня прямо вот дала фонтан такой. Фонтан, подобно скунсу. Ну ладно, поехали дальше.
Говорит Москва. 94,8.
Слушай, подожди, а что случилось? На Минке проснулся 067-й. Товарищ, говорит, там после 7 часов утра опрокинулся огромный грузовик с баллоном пропана, а может быть и бутана до какой-то степени. И это все разлилось, жидкое пятно какое-то было гигантское. Приезжал МЧС, все заливал, была красотень невероятная. Слушайте, значит, наши кочуют, у меня тема, наши кочуют по, я говорил только что о мелком и среднем бизнесе, напоминаю. Я думаю, на самом деле, кто сильнее, послушай, выпиши вот это предыдущее голосование, 81-19, угу. Да еще вдобавок вспомни, про что это было.
Это про то, что сейчас в России коррупции больше, чем в 98-м году.
Больше 81%, меньше 19%, больше, чем в 98-м году. Все. В данный момент нельзя создать новое голосование, так как существует другое незаконченное, потому что я его не остановил. Вот болван. 81-19, неважно, новое. Значит, смотрите, Россия, российская экономика воспрянет через госкорпорации или через мелкий и средний бизнес? Вот вопрос. Через госкорпорации, гигантское сосредоточение капитала. Да, 134-21, как это было при Петре? 134-21-35. О, крепостное право было. Какой нафиг мелкий бизнес? Госкорпорации. 134-21-35. 134-21-36 через мелкий и средний бизнес. Мелкий и средний бизнес. Вот основа грядущего благополучия России. А? Сейчас у меня есть телефонец. Таинственным образом. У меня есть телефонец чела, который находится там внутри сейчас в делегации Медведева. И который возит наши самолеты. Это Юрий Слюсарь, президент Объединенной авиастроительной корпорации. Не знаю, на самом деле это полупродуцированный звонок, потому что он типа...
Да.
Здрасте, Юрий Борисович, здрасте. Юрий Борисович, а сколько вам лет?
Алло.
Да, Юрий Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сколько вам лет, я хотел спросить?
Это мне 41.
41, вы очень молодой человек. Меня зовут Сергей, с нами в студии здесь Эльвира. И это, я предупреждаю наших слушателей, что это полупродуцированный звонок, в том смысле, что вас могли предупредить, а могли и не предупреждать. Вообще, мы звоним часто так, что не предупреждаем. Скажите, вы с миссией в Юго-Восточной Азии, в тот момент, когда наша авиация в упадке, вы пытаетесь продать сухой суперджет?
Да, Сергей, добрый день, я прошу прощения, я, к сожалению, видимо, все какие-то проблемы слышу через слово, скорее догадываюсь, нежели слышу каждое слово, но я постараюсь в этой ситуации
Скажите, я буду... Знаете, как я попытаюсь? Я попытаюсь говорить и вас убирать. Звук на 40%, может быть, будет чуть лучше. Вы продаете сухой суперджет, который переживает этап колоссальных проблем внутренней конкуренции, бездарности, как мне представляется, и так далее. И вы несете это знамя вот этой вот упаднической нашей промышленности. Каков успех? И надеетесь ли вы на успех?
Да, не согласен, что упадническое, согласен, что несем знамя и действительно очень высокая конкуренция и внутренняя, самое главное, внешняя, поскольку все продукты во весь стране сейчас, они должны быть сориентированы на глобальный рынок, поэтому в первую очередь, конечно, точка приложения наших усилий – это внешний рынок. Понятно, что мы не забываем о наших внутренних авиаперевозчиках, и наша задача и внутренний спорт, конечно, насытить нашими самолетами, но для того, чтобы нас вписаться в бизнес-план и постараться на те инвестиции, которые потрачены. Нам нужно, конечно, продавать самолеты и продать их сотнями.
Да.
Делать это можем только успешно, продвигая их здесь. Поэтому вот у нас здесь такое большое турне в рамках визита Дмитрия Анатольевича по Юго-Восточной Азии.
Да.
Были во Вьетнаме, сейчас вот находимся в Таиланде. Рынки для нас крайне важные, перспективные. На наш взгляд, в какой-то степени, так сказать, созданы для этого самолета, поскольку с точки зрения пассажировместимости, дальности, неплохой экономики, это вот тот самый регион, который может по достоинству оценить эту машину.
С нами Юрий Слюсарь. Значит, Юрий Борисович, я сейчас опять убрал вам звук, чтобы вы меня, может быть, чуть-чуть лучше слышали. Позвольте мне рассказать вам одну крошечную историю. Когда президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин в далекие-далекие годы, помните, не смог выйти к ирландскому премьер-министру, там он был перед этим в Денвере, и потом полетел в Сиэтл, из Сиэтла в Ирландию, из Ирландии в Москву. Значит, мне говорили, что самолеты выполняли подскок в другом городе, потому что наши турбины, лопатки турбин, сделаны настолько скверно и настолько древнего материала, что самолет не может развить тягу в горной местности в жару. Условно говоря, там из какого-нибудь Душанбе взлететь нельзя, надо брать половину топлива, потом на уровне ниже подскок, и пошел тогда уже дальше, вот условно. Это же свидетельствует о технологической глубинной отставании, о каком-то отставании на десятилетия.
Там, по-моему, какая-то другая история была с невыходом Бориса Николаевича. Но неважно. То, что касается конкурентоспособности и двигателей самолета в целом, я могу заверить, что вот по опыту эксплуатации уже порядка там 50 машин Суперджет, если мы говорим сейчас об этой машине, она у нас в этом смысле, так сказать, наиболее высокосерийная сейчас. То есть это уже опытным путем доказано, что это абсолютно конкурентоспособный продукт с нормальными летнетическими характеристиками, с нормальной эргономикой.
Но именно материалы, из которых сделаны лопатки двигателей, у нас есть уже чистые материалы или мы покупаем импортные?
Вот на мотор, который у нас стоит на Суперджете, это мотор наш российско-французский, абсолютно нормальный современный мотор, мы там используем и импортные, к сожалению, пока в основном, и отечественные материалы.
Да.
А там, где мы разрабатываем новые двигатели на базе пермского куста, так называемое семейство ПД-9-18, да, для широкой линейки самолетов, там мы в основном опираемся на отечественные материалы. Они современные, они с большим количеством сейчас уже и по мотогондоле, и по двигателю композитов, что крайне важно, и нужно с точки зрения экономики, и экологии, и ресурсы, и так далее. И, двигатель обещает быть в такой ситуации современной, и что самое главное, на мой взгляд, сейчас, то есть мы говорим о гражданской авиации, экономичной.
Юрий Борисович, вопрос по композитам. Вы сказали слово «композиты», я вздрогнул, и у меня сразу вопрос. То есть мы делаем композиты, полная производственная линия у нас от начала до конца. Можем, делать мы наши композиты, или это не так?
У нас есть и полная производственная линия там, где речь идет о выполнении проектов в области обороны и безопасности. Здесь мы и полный цикл освоили. То, что касается гражданского применения, мы можем делать сами, есть и в Твери завод, и в Саратове, и можем, собственно, использовать те нити, которые делают за границей, в том числе локализуя здесь, вот, допустим, под Калугой недавно завод большой Porsche, который делает достаточно, скорее, большую, она в основном для народного хозяйства, то есть это не супер высокопрочные, высокопрочные материалы, но они
на Петковской сетке очень. Поэтому они, собственно, для международного хозяйства, для строительства, для мостов, для дорог и так далее. Поэтому это все важно, важно и нужно.
Когда я летал в свое время, слушайте...
Есть у нас в том числе и полный цикл.
У меня есть такая фраза, над которой можно смеяться. Когда я летал, а у меня 30 часов налета в Мячкове. Значит, когда я летал, я купил себе... Ну, не смейтесь, но бывает у людей 30 часов налета. Значит...
У меня просто 3 часа налета, поэтому я с очень уважением.
И с нами Юрий Слюсарь. Слюсарь, Юрий Борисович, я хочу вернуться к этому. Я покупал Garmin. Я покупал Garmin, чтобы видеть подходы, частоты, на которых работает. Garmin обновлял софт постоянно. То есть любой аэропорт планеты Земля, я понимал точно, как расположены взлетно-посадочные полосы, какие подходы, какие частоты. Garmin все это давал. Вот с аэронавигацией у нас же есть проблема или нет?
С аэронавигацией у нас очень... большие надежды связаны с развитием этого куста внутри госкорпорации технологии, еще по военке, по гражданке. Там уже много сделано, еще больше обещает быть сделано. И в этой ситуации мы идем, вот именно если говорить о областных надеждах, связанных с импортозамещением, это то, что касается комплекса бортового радиоэлектронного оборудования.
Да.
Мы здесь достаточно конкурентоспособны. Еще раз говорю, по военке все полностью наше, может быть, за исключением, так сказать, отдельных решений по ЭКБ. То, что касается гражданки, сейчас мы используем, конечно, на примере Суперджете, это борт над интегрированной компанией Талис французской. И, собственно, вот это и есть точка приложения на всю еще по импортозамещению, там, где мы будем постепенно внедрять отечественные разработки и в итоге выходить на интеграцию борта самостоятельно. Вот, кстати, продукт под названием МС-21, это наш магистральный самолет, который мы до конца года надеемся выкатить из цеха завода в Иркутске, а в середине следующего года взлететь. Так вот, этот борт уже интегрирован отечественной компанией. С использованием, конечно, все-таки еще, так сказать, программно-аппаратных решений наших зарубежных коллег, но это уже можно считать наш российский борт.
Смотрите, продолжаем разговор с Юрием Слюсарем. Я хотел сказать, что в наш разговор внедряется Илья из Челябинска, который пишет: про лопатки полный бред, говорю как литейщик. Лопатки делаются литьем, и технология в России одна из лучших. Вот справка от Ильи из Челябинска, который...
Спасибо, хочет, да. Ильям, большое за поддержку.
Еще, Ту-204 выполнили... Ту-204 выпустили в 2013 году, а потом еще одну модель в 2014. Проект Ту-334 закрыт вовсе. Авиакомпании предпочитают Боинги и Аэробусы. Что с этим делать, спрашивает вас
25-й. Возвращаясь к началу нашей беседы, наша задача сейчас насытить внутренний рынок там, где самолеты подобного семейства необходимы самолетами с ВСТЖ, поскольку это основная наша программа гражданского самолетостроения до выхода магистрального проекта по названию МС-21, который сидит на 180-150 метров. Как только появится МС-27, мы его сертифицируем. Я очень надеюсь, что мы начнем процесс, собственно, замещения в парке авиакомпаний российских Boeing и Airbus нашими российскими самолетами. Пока мы имеем сейчас конкурентоспособный гражданский самолет в сегменте от 90 до 110 мест, вот, собственно, мы сейчас активно продвигаем. Компания «Аэрофлот», так сказать, имеет с нами контракты, получил уже порядка 20 машин, всего купит порядка 50.
Да.
И это, собственно, будет составлять там на третью парка, что в этой ситуации, так сказать, ну, по большому счету, достаточно большой вклад, конечно, в программу. То, что касается самолета семейства Ту.
Да.
Ту-204, Ту-334. Самолеты Ту-204 сделаны в прошлом году не один. Мы делаем их там порядка 2-3 машин в Ульяновске. Я машина аналогичного семейства под названием Ту-204 делаем в Казани. За 1-2 машины. Конечно, это низкосерийное производство. В этой ситуации говорить о высокой серии по этим машинам не приходится. Просто в силу того, что сейчас, к сожалению, вот сейчас по состоянию на 2015 год, машина уже не очень экономически отвечает требованиям рынка, в первую очередь по расходу топлива. Она, к сожалению, так сказать, в этом смысле чуть-чуть хуже конкурентов. Поэтому... К сожалению, рынок для 2004 сейчас в основном специспользования и какие-то отдельные решения, говорить о высокой силе сейчас не приходится. Но еще раз говорю, мы в этом сегменте будем иметь продукт в горизонте 2017-2018 года, продукт КБ Яковлева по названию МС-21. Машина обещает быть интересной с точки зрения еще раз говорю, экономики и комфорта. Мы очень надеемся на ее успешную продажу внутри страны. и, собственно, за рубежом.
Только это что, только что
это
в Твиттере...
Это конкурент Боинга 737, А320.
Только что в Твиттере на «Говорит МСК» мне пишут, что вы сейчас перелетали из Вьетнама в Таиланд на суперджете, это верно?
Да, это правда.
А что, и сам Дмитрий Анатольевич, прям вот ступил ножкой и все. То есть, я имею в виду, и августейшие персоны тоже ехали на суперджете? Нет.
Нет. Большая делегация перелетала на самолетах Ил-96.
А, вот как.
Ну, а мы в этой
скажите, ситуации, пожалуйста, да, меньше. Скажите, пожалуйста, вы антикризисный менеджер, вы поступаете в авиационную, мы говорим с Юрием Слюсарем, президентом Объединенной авиастроительной корпорации, который отвечает сейчас за авиастроение, за наше. И вот, вы поступаете в корпорацию, в которой был раздрай, ссоры, скандалы, мы уже привыкли, что кого-то снимают постоянно, что-то находят какое-то ужасное. Вы спасатель, в сущности, антикризисный менеджер, или вы закрываете эту скандальную лавочку? Для чего вы пришли? Ваша миссия?
Ну, 100% лавочку под названием «Российское авиастроение» не закрывать. А то, что касается большого количества скандалов всевозможных, ну, к сожалению, они предшествуют созданию любой горизонтальной структуры в России, в том числе ВАК, не избежал этих проблем.
Да.
Сейчас в этой ситуации все-таки мы говорим о том, что у нас единая компания создана, она объединила все авиастроительные активы, это и конструкторские бюро, и серийные заводы, и недавно Министерство обороны, вот после, так сказать, всех проблем с оборонсектором, передало нам все свои ремонтные заводы, поэтому да. Сейчас говорим о том, что внутри ВАКа консолидированная вся ремонтная эксплуатация, и мы весь жизненный цикл самолета будем вести от разработки до поддержки в эксплуатации.
Да.
В этой ситуации. Задача сделать конкурентоспособную компанию на мировом уровне.
Слушайте, знаете что?
В этой ситуации мы имеем сейчас 4 компании: Boeing, Airbus, европейский, американский, EBM, канадский Bombardier, бразильский Embraer, который для нас в этом смысле является сейчас, может быть, некой целевой моделью работы с рынком, приложения инноваций, инвестиций со стороны акционеров и так далее. И наша задача стать в мировом смысле конкурентоспособной компанией. Все задатки у нас для этого есть.
Юрий Борисович, раз столько времени отнял, хочу спросить. Значит, первое. Мы сейчас обсуждали перед тем, как вас набрать, мы обсуждали мелкий бизнес, потому что вчера Путин говорил об этом, Высшая школа экономики говорила тоже о мелком бизнесе. И надо отдать ему должное, Михаил Задорнов из ВТБ-24 тоже говорил о мелком бизнесе. Нет, он говорил о коррупции, но неважно. Значит, и мы сейчас задали вопрос слушателям, что поднимет экономику России? Средний госкорпорации, крупные госкорпорации с концентрацией научного или инвестиционного капитала, и так отвечают 54% слушателей. Или все-таки средний и мелкий бизнес 46%. Ну, знаете, так вот грубовато, голоса разделились почти пополам. А вы как считаете?
А в нашей ситуации нет такого противопоставления. Поскольку вот мы являемся компанией, ну, наверное, крупного бизнеса, у нас порядка 100 тысяч человек работает в корпорации.
Да.
Тем не менее, сейчас мы должны найти место для среднего, даже мелкого бизнеса, передавая некритические переделы, передавая некритические сферы деятельности, как раз вот сферу, так сказать, частного.
А если халтура? Халтуру. Как контроль качества осуществлять?
Ну, входной контроль качества, он в любом случае внутри корпорации существует. И, конечно, я как руководитель корпорации предпочту иметь отношение все-таки к своим партнерам, которые у меня создают договорные отношения, с которыми пойду обратиться в суд и как-то привлекать его к ответственности, нежели с подчиненным, который должен контролировать, так сказать, во сколько он пришел, и, так сказать, вести контроль его издержек. Мне проще подписаться с этим предпринимателем, который сам вложился в то или иное производство, я ему отдам возможность производить ту или иную деталь там, на протяжении длинного цикла, который позволит ему сам отрезать оборудование, получу не обязательство мне эту деталь поставлять. Оговоренное качество, оговоренные сроки по оговоренной цене. Вот так, собственно, проще.
Слушайте, про вас говорят...
Та модель, по которой работают наши коллеги-конкуренты везде, наша задача сейчас внедрить. От полного цикла, от Ильяда самолета, все-таки отдать то, что для нас не принципиально
Народ, на него обидно. Народ критикует вашу способность, вообще русскую или вашу конкретно способность продавать. Говорят, дело в том, что монстры из нашей авиапромышленности теряют возможности, потому что ведут себя с покупателями как боги, а не как продавцы. То есть вы как бы ведете себя надменно, насколько я понимаю из этого текста, а продавцы должны быть предупредительными, угадывать и так далее. Верно ли это, этот упрек?
Ну, к сожалению, да. Вот продажа никогда самым сильным местом не являлась, просто в силу, видимо, ментальности. Потому что задача-то была всегда проектировать и делать самолеты, а за продажу у нас никогда традиционно не была зона ответственности авиационной промышленности, Министерство авиационной промышленности. Всегда этим занимались другие люди. Поэтому вот некие такие, наверное, так сказать, ну, такие доставшиеся нам ментальные сложности в этом смысле у нас здесь имеет место быть. Поэтому, и не только, кстати, по продажам, но и после продажного обслуживания. Мы считали, что вот мы сделаем самолет, а дальше должны как-то очередь из покупателей, самолет разобрать, и самолет потом как-то обслуживать. Так, к сожалению, сейчас не летает, поэтому вот это те две задачи, которые являются одним из основных сейчас, вот, в том числе на моем посту, значит, руководитель. Нам нужна сильная команда продавцов, никому мы, в принципе, так сказать, нигде не нужны, никто нас не ждет, и никто, так сказать, не спит и не видит наши самолеты у тебя в парке. Нужно продвигать агрессивно, продвигать, используя большое количество инструментов, финансовых,
уметь продавать. Нас возьмите с целей, мы можем. Слушайте, семьи всех топов госкорпораций, пишет 52-й, живут на Западе. Зачем им развивать свою страну? Они не связывают свое и своих семей будущее с нашей страной. Вот это обвинение от 52-го. Что бы вы ответили?
Первое. Ну, конкретно, что он говорит, что моя семья живет в части в Москве, родители живут в Ростове-на-Дону. Мы никогда не планировали за границей не то что жить, но даже учить наших детей. А последние годы мы даже и отдыхаем исключительно за границей в городе Геленджик. Мы с очень всем рекомендуем.
Геленджик, да? Геленджик, да. Это мне глубоко противно, потому что я кирчанин, и мы всегда высокомерно думали о Кавказе, и потому что там галечные пляжи у вас. Ну, у вас ужасно.
Мне очень нравится.
А я кирчанин, так что оставьте меня при моей точке зрения. Ладно, спасибо большое. Юрий Слюсарь, спасибо. Президент Объединенной авиастроительной корпорации из Таиланда. Это был полуспродуцированный. Я просто встретился с одним парнем, который сказал, достану телефон. И достал телефон. И мне было интересно... Да, Юрий Слюсарь. Президент Объединенной авиастроительной корпорации ОАК, который там сейчас продает сухой суперджет и с Вьетнамом пытается все это отстроить и наладить. Что такое? Ковтун утверждает, что Литвиненко был отравлен до их встречи. Конечно, Литвиненко, значит, из ладошки все время жрал яд и говорил Ковтуну: смотри, я отравлен до нашей встречи. 10:58, поехали дальше.
Подъем. Движение.
А? Что? Расскажи.
Курс доллара упал ниже 54.
Доллар упал. А курс-то куда упал? Курс не может упасть. Подожди, сейчас, секундочку. Курс как может упасть? Объясни, пожалуйста. Сейчас посмотрим. 53.93 доллар. 53.93, ребята. Мы занимаем какие-то странные высоты, такие неслыханные, невиданные. 58, внимание, 58.65 в эту секунду евро и 53.95 в эту секунду доллар. Доллар ниже 54, чего, конечно, мы никогда не видели. Да спокойно, мать, я старый человек, я видел его по 6 рублей. Да я его видел по 60 копеек.
А я не видела.
Видишь? Вот так-то вот. Эх, что, все, нет, еще. Секундочку. 5 баллов, где 5 баллов? 4 балла. Значит, по-прежнему на Ярославке скверно перед Мытищами. Очень плохо в Красногорске, стоит перед Опалихой вся эта, движение, хотел я сказать. Значит, Балашиха стоит мертва. И, наконец, Минка стоит, товарищи. Минка стоит сегодня с 7 утра, там у вас было дело, перевернулся грузовик с бутаном, который вез сжатый газ. Сейчас трагически стоит до Одинцова, после Одинцова, на траверзе Одинцова и все такое. У лесного городка, вот здесь вот где выезд. Все начинает стоит. Вот так. И еще Калужка сегодня. Прям до Мамарей, или Мымарей, или Мемерей. Ну, где-то там у них, они знают сами названия. Вообще, да я посмотрю, мне самому интересно. Мамарей. До Мамарей стоит Калужка в мертвую. Мы провели этот выпуск, мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 8 апреля.
Подъем.